Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Часов 39 минут, четверг, 27 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ольга Данилевич, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе
Здрасте.
Утро.
Слушай, читаю, но это сейчас пришло прям вот... Не вчера. Господи, а почему у меня РИА новости выдает? Хорошо, это у меня что-то с компьютером. Значит, РИА молодцы, а это у меня плохо. Ростелеком с 1 августа 2017 года отменяет плату за пользование интернетом в небольших населенных пунктах РФ с численностью от 250 до 500 человек, сообщил глава компании Михаил Осиевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Очень важна программа цифрового неравенства. Это подключение в небольших населенных пунктах с численностью от 250 до 500, хорошо, а если меньше 250, 249,
сразу
пусть платят собаки,
да.
Пусть платят собаки. Это 14 тысяч населенных пунктов, более трети уже сегодня подключено. Мы приняли решение, что с 1 августа полностью отменяется плата за пользование этими услугами, сказал Осиевский. А сейчас он взимает 45 рублей в месяц. Это какие-то ужасные услуги. Это какие-то ужасные услуги. Объясните мне, пожалуйста, ребят, что это значит? Объясните мне, кто пользуется интернетом, Ростелекомом, где-нибудь в колхозе имени 22-го партсъезда.
Возможно, в библиотеку пойти и запрос там сделать чушь. Быстрее
45 получится. Рублей. Что можно получить за 45 рублей, объясни мне. Я просто сейчас хорошим, там ничего нет. Что такое 45 рублей?
Я не очень понимаю, вот какая там скорость.
Нормальный интернет. У вас нормальный интернет сколько стоит, скажите мне? За 45 рублей что это может быть? 7373948. За 45 рублей это да это фотку даже, мне кажется, не перекачаешь. Там скорость какая-нибудь уродская. Все какое-то ущербное, все ушлепистое. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да ну, вы смотрите, Осиевский, здрасте. Нет. Вы Осиевский? Господи, зачем вы пищите специально в ответ? Здрасте, рассказывайте.
Да, ну смотрите, в Подмосковье, в Королеве за 300 рублей 100 мегабит они дают, допингуют конкретно конкурентов.
Да, но 300 мегабит это ничего.
Нет, как 300... 100 мегабит в секунду 100. За 300 рублей.
А, это... 100 мегабит в секунду. А объем?
Объем не ограничен, безлимит.
Безлимит за 300 рублей. Я начинаю думать об этом, но за 45 рублей я не верю вообще.
Тут, ну, 45 не знаю, тот же NetWinet, перед тем, как перейти на Ростелеком, они с меня за это 650 рублей брали.
Да.
Я им позвонил, говорю, ребят, дайте хотя бы 400.
Да,
сказали,
да, да,
вам списка
да.
Не предусмотрена. Ну все, до свидания.
Может быть, они дают доступ в китайский интернет, говорит однорукий тромбонист. Я не знаю, что это значит. За 45 рублей это модемная связь а-ля 2000-е. А может быть. Может быть, это такой модем, и он еще попискивает специально, да? Знаешь, какой звук? Не помнишь такой звук? Ты
развивался как он? А? Помню, но у меня в 2000-м еще не было интернета, надо сказать.
Я сейчас вам найду. Серьезно?
Да.
Я сижу в интернете не безвылазно с 94-го, но... это самое. Сейчас я же модем саунд. Sound of dial-up интернет. Помните, как это было, ребят? Помните, нет?
Вот, да, я помню этот звук.
И что это? И все. И все. Дальше сразу. Есть соединение. Есть соединение, есть. Ну, слава богу. Слава богу.
Сейчас кто-то слезы так платочком вытирает, мне кажется.
Ай, помню, я еще молодушкой была. Наша армия в поход куда-то шла.
За 45 рублей будет 256 килобит, как 15 лет назад в стриме.
Брешь, вруны, вруны все. Никому не верю, никому. Ростелекому одному верю, никому не верю. Верю Осиевскому и Дмитрию Медведеву. Вот здесь про них написано. Все, верю. Все остальные брехуны, и Ростелеком в том числе. Здравствуйте, да, слушаю. Алло, здравствуте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я Леонидович, ваша ведущая.
Да, Сергей.
Я про интернет хочу сказать, что вот не знаю, какая там скорость, какие там подачи и все остальное,
да.
Но вот мы искали провайдера, когда подключали наш поселок коттеджный.
Да.
И за одно подключение отдали вот с каждого дома по 15 тысяч. Здесь порядка...
15 тысяч! Скажите, у меня вопрос. У меня вопрос. У меня вопрос. Я много раз приводил этот пример, и я продолжаю. У меня друг купил, купил вокруг озера землю в Канаде. За него сражались три энергетические компании. Я просто про энергетику. За него сражались за право провести ему, ну там километра два от дороги. Вот чтобы за право провести ему электричество, сражались три компании. Он от всех, а он ото всех собрал, предложение, бизнес-предложение. Потом еще поехал на переговоры, потому что он такой тягомотный чувак. Значит, еще вытряс маленечко. И, наконец, позволил провести к себе электричество.
Разрешаю.
Разумеется, бесплатно. Разумеется, да. Бесплатно.
А у нас получается все с точностью да наоборот.
Да.
Это мы почему? Боремся за электричество,
вот боремся объясните за интернет. Объясните мне, почему это так? Значит, у нас нет капитализма. У нас нет капитализма.
Не, а какой капитализм? У нас здесь электрик, извините, довольно-таки богатый человек на это, на поселке вообще на всем, во всей округе. Потому что он подключает всех к электричеству за тридцаточку.
Так, послушайте меня, так значит, у нас нет капитализма, значит, у нас, давай просто охарактеризуем эту систему. Значит, у нас распределительная система, благо, хоть и за деньги, но распределяются, мы ресурсно-недостаточная система, инфраструктурно-недостаточная система, понятно, да? Значит, мы должны биться за доступ к ресурсам и инфраструктуре, понимаешь, да? Мы должны драться за них. В Канаде, внимание, Канада, значит... Чертов климат хуже нашего, потому что там, я вот помню, вот сказать, там в январе я был, но это 97-й год, честное слово, я говорю, я не был больше в Канаде. Несмотря на то, что все ФСБшники считают, что у меня вид на жительство в Канаде и что у меня есть дом в Канаде, мне об этом время от времени сообщает ФСБ. Значит, я там был последний раз в январе 97-го года. Товарищи ФСБ, поправьте файлик там, поправьте папочки у меня. Слушайте, значит, в Канаде там бывает такое, что и плюс 4... А ночью минус 27, вот я тебе клянусь. Из-за того, что южная, территория южная, солнце очень сильное, как в горах.
Угу.
А морозы тоже адские. Ночью минус 27, днем до плюс 4. Я не один раз такое было, я там был неделю. Значит, поэтому климат ужасный. Переходы через ноль, сразу до минус 27.
Но ресурсов навалом.
Но всего как грязи, всего как грязи. Всю Канаду можно насквозь. От Ньюфаундленда до Виннипега, там, до куда хочешь. Всю Канаду можно проехать на снегокатах зимой, не сходя на асфальт ни разу, с сетью превосходнейших ресторанов и мотелей. То есть ты едешь на снегокатах, это снегокатное шоссе на тысячи километров, Ты идешь, хочешь на снегокатах. Несешься от мотеля к мотелю, от ресторана к ресторану. Прекрасные, восхитительные какие-то. Там, ну, вся...
А 100 метров влево-вправо от
трассы? Нет, а там будет шоссе. Там будет уже шоссе, все. Это рядом шоссе все идет.
Угу.
Но ты, ну, понимаешь, в чем инфраструктура? Она есть любая фактическая в Канаде. Да? Вот, пожалуйста, хочешь так, на. Хочешь не так, вот так, на. Все на, есть, да, есть, еще есть. И, пожалуйста, за тебя дерутся. За тебя дерутся. Но чтобы тебе проложить электричество, за тебя дерутся компании. Как, объясните
что мне. С нами не так?
Что? What's wrong with us? What's wrong with us? Ask you. I ask you. I'm asking you. Я забыл. Знаешь, у меня английский такой специфический, вполне себе африканский. Алло, здравствуйте. Алло, нет, не хотите не говорить? Алло, здравствуйте. Что-то он знает, секретно не хочет сказать, что с нами не так. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Ольга.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Пример приведу. В Татарстане строим заводик. куда провести интернет буквально через дорогу от деревни, нам завернули 45 тысяч.
Ну, подождите, можно вопрос? Ну, хорошо. А что неправильно с нами? Почему в Канаде, я объясняю, все серьезно, за моего друга дерутся компании за право к нему провести? Дерутся. А почему?
Наверное, может быть, энергия дорогая. Ничего. И они на этом зарабатывают больше, чем на прокладке.
Может
а
быть.
А здесь именно прокладка оптоволоконки стоит дорого. 45 тысяч рублей. Просто через дорогу перекинуть. Там, я думаю, порядка 100 метров.
Там все за него дерутся.
Это него... выделенка. 40, ну, там скорость хорошая.
Да, спасибо. Значит, за него все дерутся, товарищи. За него дерутся еноты там, в Канаде. Значит, битва енотов за то, чтобы грабить его мусор. Еноты там такие, они агрессивные. Битва выдр за то, чтобы поселиться в озере, которое он, значит, захватил.
Поезжайте в Канаду, почувствуйте себя королем.
Битва этих самых бобров, американских, вот этих огромных, гигантских бобров, которые пытаются за пруду строить там, значит, и так далее, понимаешь? Битва энергокомпаний, битва телефонных компаний, все за него бьются, за Серегу.
Я стесняюсь спросить, а что же вы не переехали, ну?
Нет, а он, наоборот, даже сам переехал сюда, здесь стал
почему?
Работать. Ну, там скучно, скучно, вот, видишь, все хорошо, и действительно хорошо, и природа волшебная, и у него озеро, щель в горах, 80 метров глубиной, представляешь, как крошечное озеро.
80 метров глубиной?
Да, оно 80 шириной и 80 глубиной. Он не имеет права. Можно я тебе расскажу про Серегу и про Канаду, потому что 27 июля можно рассказать, что хочешь. Значит, ну, правда, времени достаточно. Значит, он там, в Канаде нельзя купить берег озера, запрещено. Берег озера принадлежит нации.
А озеро?
И озеро нельзя купить. Ни озеро, ни берег нельзя купить. Запрещено.
Просто было бы смешно, если бы озеро можно было.
В отличие от, например, Латвии, где можно купить озеро, там, Литвы, где можно купить озеро. Здесь нельзя купить озеро. Озеро принадлежит канадской нации. Точка. Все. И берег на сколько-то метров. Но он купил все участки вокруг и окружил. И нация не может теперь приехать. Нация хочет прорваться к озеру, но не может. Берег принадлежит нации. И озеро принадлежит нации.
Но нация... попасть туда не может.
А не может нация попасть туда, кроме как на вертолете. Не может. Нация может попасть, но на вертолете.
А нация всегда так и делает. Она обычно на пляж ставит на вертолете.
Понимаешь, что дела? Значит, Серега, короче, захватил озеро хитроеврейским способом. В хорошем смысле. Значит, и он там сидит, на этом озере. Ягоды, как грязи. Бобры, он ходит, портит хатки бобрам.
Портит,
конечно. Mm-hmm. Он говорит, я ломиком пытаюсь все сломать. Они, гады, говорит, снова строят. Почему?
Потому надо что... же зубы как-то куда-то девать.
Это специфика бобра. Бобер – бессмысленное существо на манер советского человека. Серьезно. Ну, можно я расскажу? Бобер делает что? Ну, чтобы ты знала. Бобер строит плотину. Зачем? Чтобы поднять уровень воды. Зачем? Чтобы вода дошла до деревьев. Зачем? Чтобы их свалить. Зачем? Чтобы построить плотину. Зачем? Чтобы поднять уровень воды. Зачем? Чтобы вода дошла
до деревьев. Мне кажется, у них нет такой серьезной схемы, нет, таких
бобры,
планов.
Бобры ровно советские люди. Советские люди строили больше всех шагающих экскаваторов и этих ваших белазов на планете Земля. Слышишь? Больше всех на свете. Вопрос, для чего? Для того, чтобы добыть как можно больше железной руды. Спрашиваю, зачем? Чтобы построить как можно больше белазов и шагающих экскаваторов. А зачем? Чтобы добыть как можно больше руды. Понятно, да? То есть Советский Союз и бобры – это одно и то же. Одно и то же. Но бобры существуют до сих пор, а Серега ходит ломом, ломает им плотину там где-то. Он говорит, вот здесь слабое место, я, говорит, ломом упрусь, шварк, я, говорит, и обрушу.
Так вы говорите, он вернулся сюда.
Не, он вернулся по бизнесу, жена там, но там скучно. Там скучно, он там играет в кёрлинг, и он говорит...
С бобрами.
С бабами, с местными, канадскими. Он играет в кёрлинг там, пьет кока-колу, и говорит, Серега, зверею. Он сам Серега, и я Серега. Он говорит, Серега, зверею, Серега, давай, говорит, купи соседнюю хату какую-то, и будем друг другу ездить на тройках. На тройках с бубенцами. Я говорю, Серега, ты уже по ту сторону озверения. Ты уже по ту сторону. Потому что у меня нет времени ни на тройки, ни на бубенцы, ни на что. Я работаю. Вот. И он здесь отсюда. Я тебе скажу, какой его бизнес. Он таскает отсюда корпуса, стальные корпуса траулеров.
Угу.
В Канаду.
Да,
да, да, да, да. Он здесь варит стальные корпуса. И здесь, и на Украине. Варит стальные корпуса траулеров. Там, значит, в Канаде их обшивает, красит, начиняет, делает приличными. Почему здесь сталь? Как получается, сталь, сварка, вот это подешевле немножко. Такой у него бизнес. Ну, хороший Серега парень, и все. Я про Канаду возвращаюсь. Серега почему уехал в Канаду?
Почему? Он говорит, знал, что там будет хорошо?
Он говорит, мне надоело ездить на опознание трупов друзей.
А.
Он говорит, после третьего опознания трупа...
В 90-х уехал?
Да, в 90-х. Mm-hmm. Он говорит, третье опознание трупа, говорит, серьезно заставило меня подойти к карте мира. Потому что эти все трупы были его партнеры по бизнесу.
Mm-hmm.
Первый труп, говорит, я улыбался. В смысле, ну, нормально все. Второй, говорит, как-то я стал уже сомневаться. А третий, и главное, говорит, неприятность, что на опознание трупов все время ночью звонят, что вы опознаете труп. Он говорит, и все время где-то в 4 утра. И так это уже я привык по-американски жить, временные пояса сдвинулись. Mm-hmm. Уже шаг оставался один. Переехать в Канаду и ни одного трупа больше не опознавать.
А почему не в Штаты?
А в Канаду были легче программы по иммиграции. Сами программы были легче. Поэтому нормальный путь советского человека – это поехать в Канаду.
А из Канады в Штаты?
А из Канады прямо во Флориду. Да, Флорида. Флорида, и там уже вот просто осесть и все, и быть там канадцем. Это такой типичный персонаж. Канадец во Флориде. Ну вот, видишь? Значит, что я тебе говорю про услуги? За ним гоняются с услугами. В России ровно наоборот. Ты как последняя сволочь ходишь там, у вас нет знакомых, у вас нет того. Ну, не хочется платить. Сейчас я заплатил за проводку газа в деревню к себе. Угу. 800 000 рублей. 800 000 рублей. И мне говорят, это первый взнос. Я говорю, как здорово. А второй какой, интересно. 800 000 рублей, я понятно объясняю, нет? Вот так. Значит, никакой первый канал не поможет так вот газ проводить, ну его нафиг. Слышишь, значит...
У вас не оказалось знакомых, я так понимаю.
Нет, я думал, пойти куда-то, а куда? К губернатору, а куда? А куда, понимаешь? Ну, и я даже... Ну, хорошо, 800. Нет, 860. Да, хорошо. А это первый взнос. Ага, а второй какой будет? И так далее. И так живем, как скоты. Живем, как скоты, вечно свои желтые клювики обращаем к власти и ждем, что власть нам насрет туда в рот. Прямо
у вас,
в рот.
У вас, да, у друга точка кипения был третий труп. У вас что будет?
А, так, это пошло интервью. Я попал в блондинки. Не, я здесь, я тутошний. Я эмигрировал много раз и много раз отказывался. Кстати говоря, я от Канады в 96-м году отказался.
Ну, в 97-м туда еще съездили, как мы помним, потому что вы сказали, что были последний раз в 97-м.
Да, я съездил, чтобы посмотреть, что я упустил. Я начал процесс по переезду в Канаду сразу после расстрела парламента в 93-м. И по требованию Бориса Березовского завершил этот процесс письмом с отказом. Я написал письмо, формальный отказ.
Uh-huh.
Close my file, I will not immigrate. Значит, я написал это письмо с отказом. А когда же меня Боря посадил за стол и заставил писать-то? Одним словом, если бы не Березовский, я бы уже был в Канаде, к чертовой матери тут от вас, от всех. Слушай, пьяный адвокат устроил стрельбу и пытался обезоружить полицейского. Какая отвага, какой он потрясающий, какой он удивительный, согласись.
А главное, что там надо было скрывать? Его уже просто хотели документы проверить.
Он просто был в отважном состоянии. Столичные исследователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката, которого подозревают в хулиганстве и угрозе насилием. Это хулиганство с оружием, это моя статья, я же хулиган с оружием.
Mm-hmm.
Злоумышленник в пьяном виде стрелял из травматического оружия, пытаясь запугать и разоружить стража порядка. Адвокату 36, блистательный возраст. Ты сейчас в обзоре печати сказала, что самый хороший возраст какой?
Для заработка имеется в виду? 35-45,
ты говорила?
Нет, с 24, по-моему, начинается. 25-44.
25-44, самый хороший.
Он попадает.
Самый баблос идет к человеку, к мужчине сейчас. Про женщин мы не говорим. У них наоборот. Когда у них, наверное, с 16 где-то?
Сложно сказать.
С 18 до 23. А у мужчины с 25 до 44.
Но это в России только. Обычно во всех других странах постарше.
Какие же женщины и мужчины?
Про мужчин.
Идеи другие. Слушай, значит, парень как раз в самом расцвете заработка. 36 лет ему. А? 36 лет, я сейчас вспомню. Ну, 36 лет я уже... 36 лет. Сейчас я вспоминаю, сколько я получал. 36. Мама, ну я бы сейчас хотел бы, но у меня столько нет.
Решусь. Вот видите, все правильно, кстати.
Но самое смешное, что в 37 я получал вдвое больше. Ха-ха. Ну ладно, я не стрелял в полицейских при этом. Значит, идиот начал стрелять из травмата.
Он не совсем стрелял, там есть уточнение, потому что патронов уже не было в травмате. Правильно.
Когда он увидел полицейского, он четырежды выстрелил ему в лицо, четыре щелчка было спускового механизма, но ни разу пуля не вылетела, то есть снаряд не вылетел. Он четыре в лицо засандалил полицейскому. Шварк, 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 потом сказал, чертов, осечка. Ну, смешной чувак, да? В движении.
Подъем. В движении.
Вчера я впервые был остановлен мотобатом. Это оказался уютный, маленький, смуглый, невысокого роста, очень уютный мужчинка. Я его обнимал, целовал. Ну, нет, до этого не дошло. Но я ему сказал,
но
первый раз в жизни, сказал я, брат мой, вскричал я. Значит, это спуск на набережную от правительства. Здесь вот. Я сказал, брат мой, первый раз в жизни, я езжу с 98-го года, сказал я. Из них лет 15 вообще без прав, без категории. И сейчас, наконец, когда у меня есть категория, я езжу уже несколько лет в тоске. Ожидаешь, меня наконец-то остановят и посмотрят на чертову категорию. Зачем я 15 лет ездил перед этим без категории? Я говорю, посмотрите, пожалуйста. Он смутился. Он говорит, да поезжайте. Я говорю, нет, я настаиваю. Еще и страховка, ОСАГО. Он говорит, ну это можно, я уже не буду смотреть, он сказал. Я его осадил, я понимаю, что он снялся и, заикаясь, поехал в больницу после этого, после моего натиска.
Ну остановил ты за что, за превышение?
После чего, сейчас скажу, чувак и смотрит на мой мотоцикл на Toyota Camry и впиливается правой фарой с водой такую пластмассовую хрень. Прямо же расскажу после 9. Ладно, поехали.
Да. Сережа пастушок, поиграй на дров, Сережа. Все
деревья на Девять часов пять минут, четверг, 27 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Ольга Данилевич, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Разберемся с санкциями. Да, санкции обрушились нежданно-негаданно. Все почему-то не верили в эти санкции, не знаю почему. Значит, действительно, чем может ответить Россия на новые санкции, вы знаете. Ну, расскажи нам, какие санкции. Что-то, слушай, что случилось?
Что именно?
Хельга, рассказывай.
В ночь на среду палата представителей...
В ночь на среду палата представителей перешла границу в районе Буга. Еще чего?
Ну, неважно.
Бреста и там еще чего-то.
Санкции палата против России, против Ирана и против КНДР.
Это какой-то ужас.
Дополнительные рестриктивные меры. Что значит рестриктивные, скажите?
Рестрикции, пожалуйста. Значит ограничения.
Всего лишь...
Рестринхир. Рестринхир. Ты не изучала латынь?
Нет, конечно.
Рестринхир — это ограничивать.
На журфаке это не принято изучать латынь.
Что ты говоришь? Ну, хорошо. А я изучал латынь, кстати.
Вам надо было?
Я почему в универе учился. В универе там были широкие программы.
У вас РУДН. РУДН. А не журфак. БГУ.
РУДН, и нас заставляли латынь учить, я не знаю, зачем.
Кстати, и знаешь,
еще что? Старославянский. Нахрена об это нужно было? Мы учили старославянский латынь. Вот сейчас думаю, для чего? Но латынь-то еще мне нужна. А старославянский вообще ни разу не нужен. А?
Ну, а кто знает, может, вы отправитесь куда-нибудь?
Не знаю. Я знаю только некоторые ругательства
на старославянском?
Ну, уд, например, да. Уд. Вот это. Это старославянское название пениса.
А.
Вот. Хорошо, ну, можно, правда, так вот. Mm. Ну, удилище, разрешенное же слово.
Удилище?
Ну, конечно.
Ну, да.
Ну, а это большой пенис.
С другим смыслом.
Большой пенис, да.
По санкциям. Конгресс одобрил, Сенат, говорят, не приняли, но одобрили, да, предварительно. И сейчас остается только Трампу подписать.
Да, значит, смотрите, что именно входит в санкции? То есть что плохого нам учинят? Что нам плохого прищемят? Что будет? В чем собственно, санкции? Вот вопрос по-настоящему, понимаешь? Что, у меня, я теперь не вижу, что нам пишет наш канал в Телеграм. Смотрите, слушайте эфир, вся сетка вещания. Все, кранты. Ну все, ты не сможешь.
Надо почему? Я попробую вам помочь.
Надо пароли прописывать. Сейчас знаю, мы кудесница, попробуем кудесница, это кудесница, сделать. Кудесница. Ничего не вижу. Секундочку. Forbidden. Товарищи, нас прервали в тот момент, когда мы сказали
вот
про Ростелеком.
Вот вы зато здесь
спасибо,
победите.
Спасибо большое. Да, вы про чувака с фарой не рассказали. Да, про чувака с фарой, ребят, вчера. Еду, можно я расскажу про чувака с фарой? Я вчера почувствовал себя красивой девушкой. Я впервые почувствовал либо красивым юношей, вот таким юношей. Слушайте, серьезно, я стою на светофоре, я выпиливаю, знаете, у ЦМТ. Вот здесь ЦМТ, смотри, у меня по левую руку. Да нет, ничего не будет. Да не будет ничего, все, дерьмо полное.
То есть помпы...
Слышь, смотри, так нет, слышь, я стою, ЦМТ передо мною на час по циферблату, на два по циферблату ЦМТ. Поворот на Пресню, на 3 по циферблату. Понятно, о чем я говорю?
Да.
На 9 по циферблату река у меня. На 10-11 мент стоит у светофора. И мы все в сужении, там ремонт. Я выезжаю вперед, весь красивый до невозможности. Сейчас объясню, почему. На мне триумф и куртка триумф. Понятно, о чем я говорю? И куртка триумф. И шой шлем красивый японский. Что ты будешь делать? Боже, если бы я такого увидел, сразу влюбился. Честно, нет, ну сам себя. Слышишь, я стою. Боже, какой я невозможный. Боже, князь, совершеннейший князь. И все такие. И едет чувак на Toyota Camry. Уже в последний, он завершающий. И он вдруг разрывает клюв свой, который, ну, в простонародье называется... Не буду.
От вашего свечения, потому что это все,
нет,
да?
Нет, да, нет, конечно, харизма от меня светит. Угу. Конечно, гало, надо мной гало, угу. Святости всего на свете. Ну вот, и за мной какая-то котельная и прочее. И все. И он раскрывает свое вот это вот оно, вот это вот.
Рот,
ага, раскрывает и смотрит на меня, и видно, что он поражен. Он так поражен, боже мой. Почему? Он видит всадника какого-то апокалипсиса или что-то величественное, когда на белом коне какого-то, может быть, Тамерлана какого-то великого. Понимаешь? Но я чистый князь, красавец. И он впиливается правой фарой в отбойник вот эту пластмассовую хрень, налитую водой. И ее аж подбрасывает. Бум! Такой звук еще. Бум! Значит, а этот самый... А он в открытое окно аж высунулся на меня смотрел. А я аж подбрасывает. Бу-бу, вода. Из нее вода. Видно, пробку вышибает. Шварк какой-то такой. Знаешь, что-то хлестануло водой. Боже, как красиво, я так думал. Боже, если бы я знал, если бы этот кретин меня предупредил, я бы взял телефон, включил на съемку. А ведь ни ключа у меня нет с собой GoPro. Ну вот. Я, значит, боже, что я сейчас пропустил? И мы все так думаем. Все вокруг рукоплещут. И мы пропустили. Мы
и только
знаем.
Я думаю, что с водителем.
Никого не парит. Слышишь, разбивает крыло. Крыло задирается, фара в смятку, решетка разбита, и к нему бежит заикающийся мент. Вот этот мент, который стоял здесь у светофора, заикающийся, бедный. Это второй мент, которого я обрушил вчера. Один был из Мотобата, второй следующий. И я в этот момент, слушай, в этот момент все, конечно, переводят глаза на меня и кричат «Оле!». И я так делаю газ. Одна секунда остается красного. Одна секунда. А я начинаю отъезжать. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И, конечно, все забывают про мужика.
И мантия развивается.
Да, и все забывают про мужика, и все провожают взглядом меня. И все кричат «Серхио! Оле! Оле!». И я еду вот такой, понимаешь? Боже, как это было красиво. Вот так вот. В Госдуме новые санкции США назвали самыми масштабными с 2014 года. Да забирай больше, за последнюю 1000 лет Соединенные Штаты не причиняли нам большей боли. А? За последнюю 1000 лет. Все вопят, мы не понимаем почему. Ты сама, вот я тебе, почему я задал вопрос с самого начала. В чем санкции, ты поняла или нет?
Я не понимаю, слушай, как это на мне отразится.
Такое, что все кричат от боли, все кричат от боли. Но объяснить, в чем санкции... Непонятно. Я вчера вечером съел кусочек тортика Наполеон, например. У меня его отнимут теперь или что?
Нет, но нет, я...
А что будет плохо?
С энергетикой это будет связано, если будет связано с энергетикой, наверное, а наверное, опять мы не сможем зарабатывать на нефти.
Мы и так не сможем. Мы все равно переговняемся. Послушай меня, мы пытались на Сахалине что-то построить, не смогли. Мы пытались Штокман пристроить Западу, не смогли. Мы пытались с Эксоном, сейчас секундочку, внимательно. Да. Мы пытались с Эксоном сотрудничать, не смогли. Мы пытались с Германией сотрудничать, потому что Штокману из Норвегии, не смогли. Я вижу, без всяких санкций мы все равно не сможем.
Слушайте,
какая
у нас
разница,
же есть...
есть санкции, нет санкций, мы все равно не сможем.
Но у нас же есть товары западного смысле. Производства, да, для какие? Энергетики. Ну,
для энергетики?
Для энергетики, для добычи.
Мы же не Запад наши... производит нефть и быстренько закачивает нам специальным таким шприцем, а мы его добываем.
Чем
правильно?
Добываем-то?
Слышишь, такая детская игра. Мы добываем, а перед этим Запад нам туда ее впрыскивает. Мы такие, пошли добывать.
Технологии не наши. А если заняться разработкой наших, это займет какое-то время и денег,
знаешь,
конечно,
нам возил
потратит.
Технологию? Кто? Нобель же в Баку добывал нефть, и он возил нам технологию. Иностранец. Ну да, ну Нобель, откуда
тогда
Нобелевская?
Тогда не было санкций, а теперь Нобелевка, будут. Вот.
Нобелевка откуда? Как раз из этого. Вот. Из того, что он навозил нам технологию, мы им поплатили, значит, стоя на коленях. И он вот заработал на Нобелевскую премию. Ну, всегда были иностранцы какие-то. Но они должны противодействовать нам, потому что если нам что-то везут, мы всегда их бьем по рукам, гоним палками, значит, проклинаем, Русь-матушку испаскудили и так далее. То есть они нам везут технологии супротив нашей воли. Мы всегда, мы всегда против изначально.
И, наконец, мы этого добьемся.
В чем,
видимо, да?
Мы не понимаем. То есть давай все-таки... Ребят, кто понял, в чем санкции? Вот в чем санкции? Говорят, санкции, и дальше идут вопли. Если бы вы посмотрели. Сенатор сказал, убежден депутат. Сказал, заявил в разговоре с каналом, это не будет катастрофичным, но, вероятно, серьезно отбросит нас назад и так далее. Я читаю отзывы, и я понимаю, что, ну, гроза надвигается. Слушаешь, товарищ, тари-да-дари-да-ра-рай-ра-ра-ра. А в чем фишка, не понимаю. Я понимаю, что хрено. А в чем? Что случилось? Алло, здравствуйте. Тари-да-дари-да. Здравствуйте.
Да.
Доброе утро.
То есть, в чем?
Я вот так вот делаю вывод, что Трамп все-таки должен был отменить санкции. Каким-то образом нам он задолжал, или я не знаю, что там мы не будем делать. Должен был отменить санкции. Ему не дают. По всей видимости, республиканцы поймали его на вот этой грани с демократами. Демократы против, а республиканцы стали его шантажировать тем, что и они могут в определенный момент быть против.
Но он затравленный, он сильно затравленный.
Они вводят вторую очередь санкций с тем, чтобы он не смог снять предыдущие санкции своим указом.
Да.
Ну, предыдущие, которые ограничивают его полномочия.
Нет, там еще что-то есть. Ну, что-то есть там, кощунственное.
Нет, ну, главный вопрос, конечно, если он нам должен был эти санкции снять, и он их сейчас не может снять, наш с ним договор рухнет.
Ну, а что? Ну, а что вот он должен? Вот что должен? Ну, покаялся бы честно.
Снять предыдущие санкции.
Да это что? Что-то должен. 7373-7373-94, Юрий Николаевич, мне кажется, просветит нас. Юрий Николаевич, сделают больно, но как, мы не понимаем.
Трамп с Путиным договорились, что Путин в 2018 году уйдет. Таким образом, критики Трампа и критики Путина вынуждены будут заткнуться, что им и требуется.
Юрий Николаевич, на щелбан или пыром по копчику? Поспорим, что Путин баллотируется в 2018 году 100% точно да.
Могу спорить и на $150, ставлю на кон куртку новую, не одеванную.
Нет, подождите, а на щелбан или пыром по копчику?
Нет, не согласен, $150.
Я со своей стороны вам даю $150, а вы мне куртку не надеванную.
Кожаную, я ее покупал в 2000 году за 3500.
Монгольскую?
Тогда курс был 24.
Я такие раздариваю таджикам.
Ну, а теперь...
Ну, все, не годится. Пыром по копчику. Нет, давайте пыром по копчику. Юрий Николаевич не согласился. Не согласился. Значит, Путин, конечно, идет. Никто ни с кем не договорился. Путин идет. Успокойтесь, все хорошо. Все ожидаемо, все правильно, все... если помните, мы островок стабильности, остров стабильности, континент стабильности, да? Мы
континент.
Планета Россия, планета стабильности. Вот как называемся. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Знаете, честно говоря, я сам не понимаю, вот в моем, как обывателя, чего эти санкции, кому... Чего они санкции? Мне лично как-то Вообще не понимаю.
Да. Такое. Слушайте, еще говорят, у нас не будет технологий нефти каких-то добывающих и сберегающих.
Ну, Я думаю, что как-нибудь достанут эти технологии.
Нет, во-первых, а во-вторых, их и нет, и не будет, и не надо, и зачем.
Мы ничего, ну значит, будем без нефти сидеть, без газа, с Австралии будем бензин завозить.
Нет,
так уже завозят.
Нет, мы живем на брежневских, технологиях.
Ну да,
вот. И вуз себе не дует. Вся Россия построена при Брежневе. Вот это. Понимаешь? Без единого гвоздика. Построена на совесть. Значит, я тебе объясняю. Дороги, говнодороги наши, построены при Брежневе. Ну, при Брежневе. Последняя дорога была построена при Брежневе. Никаких других больше не было ни разу. Но он построил Киевку, вот эту, для Олимпиады, Одесса-Москва, чтобы огонь тащили, взад-вперед бегали эти самые чувачки. Вот это, мимо деревень построили дорогу. Все, ни одной дороги после этого не было построено.
Как Ленинград... это не было?
Не было.
Брест-Московская трасса.
Она была при Брежневе. Ее при Машерове, после Машерова начали строить.
А, там была одна, а теперь другая.
Сек. В обход Минска построили после того, как убили Машерова. Ну, это при советской власти, при Брежневе. Когда убили Машерова у вас, стали строить диагональную вот эту хорду. Понимаешь? После Машерова дали деньги вам на строительство дороги, потому что какой-то партизан его хлопнул, и все.
У меня есть какое-то ощущение, что построили позже, было, позже, да.
Позже, да?
Но я могу ошибаться,
значит, конечно. Ошибись уже.
Ладно,
все
ошиблась.
Значит, я тебе объясняю. Страна наша, Россия, построена при Брежневе. Вся как есть. До последнего в люфт-клозета все при Брежневе. И это мы эксплуатируем. После этого все было не в коня корм. Все, что нам давали, не в коня корм. Все. И больше того, то, что мы получили, мы пытаемся испортить. Мы получили мобильную связь, мы пытаемся ее испортить. Мы получили интернет, мы пытаемся его испортить.
Как?
Запретами. Да, да. Значит, все, что получено после Брежнева, мы отторгаем здоровое тело русского организма, здоровое тело, отторгает все новшества, как щепку какую-то, как занозу, с гноем, тело русского организма с гноем отторгает новшества, как-то копировальные автоматы, аппараты. Значит,
новшество любое или капиталистическое?
Все русский здоровый организм вообще всегда борется с новым. Все, что есть новое, все это против нас. Мы считаем, всегда все против нас. Мы всегда идем в раскол, в скит, в Сибирь, и там предаемся самосожжению. Мне кажется, чтобы отомстить всему миру. Потому что новое — это всегда против нас. И мы это ненавидим. Понимаешь? Мы всей душой. Поэтому какая нам разница, какие будут. Теперь внимание. У нас, например, замрут сейчас эти технологии.
Да.
На этом этапе, на сегодняшнем.
Да.
Ну, лет 30 же они еще проканают. Ну, проканают.
Нет, надо же менять детали там всякие, вот это все. Мы это свое еще не производим.
Китайцы сделают. Китайцы делают все. У нас ракеты на микрочипах сейчас китайских летают. Ракеты в космос на китайских микрочипах из Гуанчжоу.
Не, давайте думать про то, как мстить.
А, изгоняться?
Да, вот что нужно сделать? Чем мы можем так задеть американцев?
Давайте сначала все-таки, 21 минута, а у нас тем все равно нет. Сначала пообсудим санкции, а потом месть.
Ладно.
Страшную месть. Изгоняемся после новостей в 30 минут. Договорились? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сереж, доброе утро, это Абдул.
Здравствуйте, Абдул.
Позвольте два параллели сделать.
Два параллели всегда хорошо.
Значит, помните Николая Кузнецова, нашего, который строил ракетные двигатели для самолета? Помните его?
Тут помню, тут вот, не помню.
НК, который 33.
Ну, я не знаю спорить. Давайте сразу уже дальше.
Значит, он когда-то создавал самолет для Туполева. 144-й. Туполев начал... не хочу. Потому что у него форсажем, они были неэкономичны. Я отдыхал с мужчиной, который участвовал на этом участке. В Обнинске собрали всех из всего Союза. За 3 месяца создали новые двигатели, которые были очень экономичны. Представляете? Ну, давайте отомстим. Создадим... Мы же можем. У нас же есть ума. Мудрецов нет.
Не можем. Ну, не можем. Потому что Советский Союз с Николаем Кузнецовым... во главе науки и техники, Советский Союз рухнул, ну, как немощное, никчемное государство.
Сережа, дадим вам миллиард баксов, или там, ну, полмиллиарда долларов, нам нужен новый самолет. Да вы сделаете, соберете всего,
за первые 100 миллионов я куплю яхту, за вторые 100 миллионов остров на Багамах,
за третьи... Ну, что-то сделаете хотя бы гайку?
Я бы не хотел. Но если вы настаиваете... Зачем? Я знаю, ну правда. 7373948. Ну я бы не хотел. Алло, здравствуйте. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей.
Да.
Надежда, вот послушайте старую тетеньку.
Я очень с вас
наша
с вас
страна, ну вот я так думаю, мы погибли.
Нет.
Мы ничего уже не можем. У нас у власти стоит элита 90-х годов. Вы сами знаете,
да.
Кто тогда вошел в элиту, воровской мир. И сейчас да. Он правит страной. Страну разворовали. И воруют, и будут воровать, пока у власти стоит эта власть, которая вот поощряет.
А, нет, хорошо, ну дайте мне, пожалуйста, Надежда. Сразу, вот, допустим, пришли инопланетяне и сделали так, что этой власти нет. А вы вот тогда кого бы прочили во власть?
Вы знаете, из 100 миллионов взрослого населения
да.
У нас достаточно умных людей, но их не допускают к власти.
Нет.
Вот, поэтому, чтобы туда пробраться, нужно миллиарды.
Надежда.
А у людей умных-то этих денег нет. И поэтому вот этой вот адской власти, еще в 75-м году я жила в Туле, при храме всех святых был блаженный Алексей. Тогда он в 75-м году предсказал, что Советский Союз распадется,
так.
Россию растащут, разворуют.
Ну куда же вы залипли, на самом интересном месте? Давайте еще. И что потом? В смысле, Россию растащат, а она все равно сохранится
и
же?
И народ останется один. Вы понимаете, что народ останется один.
И, нет, ну Россия-то сохранится, все будет хорошо?
Что?
На Россия-то сохранится?
Ну, так найдется человек из 100 миллионов, который вот совесть будет иметь. И, как говорится, не будет вот грехи свои патриархам замаливать.
Скажите, а он уже родился или еще только родится, этот человек?
Нет, солнышко вы мое, родился.
Он
среди
уже...
нас вот и вы можете быть президентом.
Нет, не смогу.
Будете
отличным Надежда, не смогу.
Президентом.
Я смешливый, Надежда, я смешливый. Смешливый не должен быть президентом.
Вы знаете,
нет.
Человек смешливый, он счастливый.
Да.
А раз он счастливый,
нет.
Он несет счастье другим. Вам
нет.
Приятно слушать.
Спасибо
вы
вам, хорошее.
Какое
хорошее. Хорошее. Боже, я на коленях. Скажи, что я на коленях.
Вы на коленях.
Я на коленях.
Сергей Даренко
на коленях.
На колени.
Я на коленях.
Можно
Надежда,
я вас сфотографирую?
Люблю, Надежда, люблю.
Я здоровья вам желаю, счастья.
Спасибо,
и я
спасибо.
Думаю, что все-таки вот это
спасибо.
Закончится.
Спасибо, люблю,
адский
люблю, люблю.
Жизни.
Спасибо вам большое. Адский закончится, начнется, какой, не знаю, божецкий. Адский закончится, наоборот, начнется райский.
Блаженный Алексей жив ли еще?
Нет, уже не жив. Он в 75-м году предсказал.
И что? Мы же не знаем.
Ну, теперь, если он стал блаженный, то это посмертный титул.
Mm.
Же он не может при жизни быть блаженным. Или может?
Может.
Может?
Может.
Не знаю. Я не, Алексея блаженного
что,
не
может,
знаю.
Может, просто можно было бы спросить,
Августина
что делать
только.
С санкциями.
А? Что делать? Я помню только блаженного Августина. Блаженный Августин был. Не помнишь, это «Ах, мой милый Августин»?
Да.
«Ах, мой милый Августин». Я могу спеть Алексей.
Это же Леонтьев.
«Ах, мой милый Алексей, Алексей, Алексей». Ну, не знаю. Что у меня?
Нищица.
Ну, а у меня какие-то есть... У меня есть какие-то Алексеи блаженные, но они, по-моему, не те. Не из той оперы сейчас. Нет. Сейчас какой-то...
И поэтому нас задержали.
Нет, уже на уху. Я испугался. Он матерится?
Нет.
Нет, знаешь что? Мне надо... Ах, мой милый Августин. Все-таки дайте я вас угощу. Но мы имеем право, нет? Ах, мой милый Августин. На немецком, да, мы хотим на немецком. А как же, конечно. Давайте, ну давай.
Thank you.
конечно, и прекрасный язык, но согласись. Нет, пиво, разумеется, тут, и сосиски тут, и копченая рулька. Рулька копченая среди квашеной капусты, не квашеной, а как это называется, тушеной капусты.
И женщины, мне кажется, должны быть вот эти с вырезом, с глубоким декольте, с квадратным.
С декольте, да, с болезненной белизной тела такой какой-то. Алло, здравствуйте. И с огромной бородавкой на сиськи обязательно. Ну нет, ну почему? Ну обязательно, мне кажется, нет?
Не было такого.
А?
Не было такого. Не было откуда? Такого. Что вы за фантазия?
Перверсия. Ну все, какая-то. Ладно, давайте вернемся к санкциям, товарищи. Нет, 28 минут, вы можете себе представить? Сейчас 28 минут. Предсказал же блаженный Августин, что в 30 минут будут новости. Ну серьезно, не Августин, нет, Алексей, простите. А Алексей в Туле, в 75-м году. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, добрый день, Сергей, Ольга.
Здравствуйте.
Да, это Серега из Надыма. Привет из Ямала.
О, прекрасный Серега из Надыма. Да, держитесь там. Кошмар, кошмар. Да. Где ужас.
Нет, ну не кошмар. Я хочу сказать, да. Поделиться. Ввиду своей специальности я машинист автокрана и работаю на импортных кранах Липхер, Демак. И также у нас в ряду есть наши краны, там Ивановец и так далее.
Так.
Блин, ну я вам хочу сказать, что автокран это всегда лицо экономики государства в целом. Потому что если смотришь на немецкий кран, смотришь на него, это все, и технологии, и мысль инженерная, и эстетика, и функциональность, и производительность.
Да.
Чего ровно у нас нету, и никогда не будет, и они нас никогда не догонят.
Почему? Ну, да. Почему никогда?
Мы их никогда не догоним. Да.
Да, они нас, мы их никогда не догоним.
А они нас, в свою очередь. Они нас, в свою очередь.
Да, ну они, да, в общем-то. Понимаете, и комфорт, и функциональность, все.
Ну что?
Все сделано путем, да, понимаете.
Ну
а
что?
У наших сядешь и не знаешь, ты или свалишься, или стрела загнется, понимаете, вот и все дела.
Я понял. Спасибо, Серега, да, держитесь, спасибо, на дым. Конечно. На дыму, да, привет, на дым наши люди. Отцепим. На дым наши люди, ура. Значит, смотрите, на самом деле, суммируя, я пытаюсь суммировать, мы получаем абсолютно разрушительные санкции, по крайней мере, так говорят наши государственные деятели, наши государственные экономические деятели. Я настаиваю на том, что депутаты, несмотря на все к ним отношение, формально называются государственные деятели Российской Федерации. Понимаете? Значит, государственные деятели Российской Федерации говорят нам, что это сокрушительные, ужасные санкции. Они касаются, насколько я понимаю, главным образом, в основном, нефтяной сферы, нефтедобычи, газодобычи, нефтяного газового экспорта и так далее. Значит, что ничего не пришло в результате. Знаешь, почему? Ты нажала потом. Сейчас она мне через аэродроп пытается бросить этот самый. Сейчас опять. Receiving everyone. Окей, ну, кинь, пожалуйста.
Но
ты знаешь, что я успела нажать off наверняка. Вот, давай, кидай. Нет, ну все. Вот, accept. А, наши телефоны друг друга не знают.
Еще бы.
Поэтому мой спрашивает, accept, это Данилевич. Я говорю, accept, наши, ну, нормально все. Спасибо тебе большое. Accept, опять accept, она меня опять кидает. Много раз. Ну, хорошо, ну, спасибо. Слушай, значит, смотри, наши государственные деятели говорят, что кощунственные, сокрушительные американские санкции ударят и абсолютно больно по нашей нефтяной и газовой промышленности. Вот сущностно вот это. Значит, я думаю, что это означает ее медленное умирание, отставание. Но, насколько я понимаю, если я правильно понимаю, я хотел бы поговорить с нефтяниками, это 7373948, позвоните, пожалуйста, если вы связаны с нефтью, если вы понимаете в этом вопросе, в нефтедобыче. Я, насколько понимаю, простите мне мое вполне непрофессиональное суждение, все равно существует сила инерции, она огромна. Инерция огромна. Она, инерция на десятилетия.
Вы думаете, что лет 10 мы без этого протянем, если санкции идут?
Да. Ну вот у меня есть полно лопат. Полно лопат. Угу. Да? Например, изобретут какую-то, сказать, там, специальную копалку. А у меня все равно лопаты стоят около гаража, и там еще пару лопат, я знаю, есть. Вот. Значит, я же все равно копать могу. Могу. Мне говорят, вы знаете, а новых мы вам не продадим в какой-то момент. Я говорю, ну, милое дело, хорошо, я пока что у меня нормальные они. Ну, нормальные лопаты. Они сколько-то лет еще прослужат. Так же и с нефтянкой. Вот нас сейчас они начнут гробить. Но это значит, что сколько-то десятилетий или 10 лет мы продержимся же, правильно? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Сергей.
Да.
Вот работаю нефтетрейд непосредственно.
Ну, вот сколько мы продержимся? 10 лет, 20 лет продержимся же, нормально?
Да, у нас есть Китай, есть рынок сбыта. Отправлять. Да. Ну, вот, как пример по санкциям, какой ущерб наносит. Есть такой завод в Хабаровске.
Да.
Рядом с Демками, где откуда вы.
Да.
Хабаровский НПЗ, да-да-да-да-да. Вот, на него санкции наложили за то, что он в Северную Корею поставлял нефть и мазут.
Да.
Вот на данный момент весь рынок Приморского края завален мазутом этого завода, потому что он на экспорт не идет.
Да.
Вот, в связи с этим цены идут вниз. И местные, как бы, трейдеры все теряют деньги.
Ну да, ну да. Ну хорошо, так или иначе, так или иначе. Американцы нас сейчас прижмут. Когда наша промышленность разрушится от этого? Когда?
Да, нефтяная?
Да.
Но она и так вся в плачевном состоянии. Ну, сложно сказать по срокам.
Ну,
10
да.
лет, может быть. 5-10
да, лет. Да, да. Спасибо. Значит, на самом деле, 5-10 лет. 5-10 лет. 5-10 лет.
А, все, а на протяжении всех этих 10 лет благосостояние она... будет все равно снижаться.
Слушайте, я вам напомню, я всем вам напомню Сергея Кужугетовича Шойгу в 2000 году. Сергей Кужугетович Шойгу в 2000 году, 17 лет назад, если я не ошибаюсь, а может быть в 99-м, опубликовал доклад, который назывался «Проблема 2003 года». Что в 2003 году вся, как есть, инфраструктура советская, русская, закончит свое существование, начнутся массовые отказы. Массовые. Массовые отказы на железных дорогах, массовые отказы на трубопроводах, массовые отказы в канализации, водоснабжении больших городов. То есть абсолютно существенные массовые отказы. Сергей Кужугетович, ну тогда его специалисты в МЧС тогда, в 2000 году, посчитали, что советская инфраструктура закончится в 2003 году. Все, дальше пойдет массовый отказ. Значит, товарищи дорогие, ничего этого не произошло. Та же самая советская инфраструктура, та же самая, продолжает в 2017 году тихо, мило, тихонечко где-то такое подштопали колотить. Ну так, это так. 7373948. И еще 10 лет прослушать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Сергей, здесь надо понимать, да, что в сфере ТЭК обычно все говорят по вот крупные буровые компании, которые у всех на слуху и нефтяные,
да,
но
да.
рынок включает еще множество мелких, средних и крупных нефтесервисных компаний, которые
да.
предоставляют услуги. Цементаж, телеметрия, ГРП и так далее.
Да.
И вот в данном секторе сейчас идет очень мощное сокращение, потому что объемы бурения снижаются, соответственно, снижается работа.
Скажите, а здесь, ну дайте мне все равно, тем не менее, оценку. Какой у нас есть задел до гибели? Ну вот до гибели, средняя продолжительность жизни. Сейчас американцы вводят санкции, и через сколько лет мы загнемся? Вот в этой сфере.
Да. Нет, я с предыдущим звонившим не согласен, мы не загнемся, мы начинаем искать обходные пути, естественно, технологии оборудования частично закупаются через компании-прокладки, которые, чтобы потерять связь с санкционными компаниями, но...
Да.
Это увеличивает стоимость продукции, соответственно, выходная стоимость увеличится, и компании становятся неконкурентными.
Но внутренне конкурентными. Мы поднимем им цены, мы дадим им здесь хорошие цены в России. Вот я сегодня заправлялся, значит, я подброшу им деньжат. Я заправлялся, там, условно говоря, по 40, да, а буду заправляться по 70. Вот я ему подброшу копеечку.
Для нефтяных и нефтесервисных компаний внутренний рынок, он не приоритетный.
То есть это мало дает гроши?
Это мало дает, это не приоритетный рынок. Да?
Пока мы платим по 40, а когда мы будем платить по 70, будет приоритетным.
От этого нефтяным компаниям, нефтесервисным, нефтедобывающим и буровым легче не станет.
Нет, да?
Совершенно нет, конечно, компании. Сейчас мы столкнулись с нехваткой оборудования и технологий.
Ага.
Мы сейчас создали в компаниях отделы, которые отслеживают санкции, проверяют клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных списков, чтобы санкции уже в ответку не ударили по нам. Но санкции имеют немножко отдаленный эффект, они не мгновенные. Вот, грубо говоря, первую волну санкций мы почувствовали только через 3 года.
Так.
И через 3-4 года в компаниях пошли очень сильные сокращения, вплоть до закрытия
многими
филиалов.
Сколько вам лет?
40.
Ну, слушайте, я, когда мне было 40, осматривал дом, хотел купить дом в Нью-Джерси, ну, в Америке. Значит, и говорил с застройщиком, с девелопером этим, американцем. Я ему говорю... А я говорю, есть у тебя гарантия на твой дом? Вот ты строишь, а они, знаете, как строят? Ну, плохо строят, по-русски говоря, плохо. Там дерево, стекловато и отделка, все. То есть не несущая ничего конструкция, это просто столбики. Он мне говорит, он так на меня посмотрел и говорит, сколько тебе лет? Я говорю, 40. Он мне говорит, я тебе даю 50 лет гарантию. Я ему говорю, почему 50, а не 51? Он говорит, умрешь. Я тебе, так и тут, понимаете, условно говоря, на наш с вами век хватит?
Да и я думаю, что хватит.
Да и хрен с ним, А после нас отвратительные мутанты придут какие-то. Значит, пусть делают, что хотят, пусть повесятся. Идиоты.
Так как же хватит, если только
на
что сказали, что...
На наш век хватит, он сказал. На наш век хватит.
А до этого сказал, что через...
Ты знаешь, что я хроношовинист? Хроношовинист. Мы лучшие из людей, живущие в лучшую из эпох. Мы хроношовинисты. Нам предшествуют абсолютные никчемушные уроды, которые не знали ни интернета, ни пенициллина. Нам последуют омерзительные мутанты, с которыми мы не хотим иметь дело. Точка. Все. Мы живем в лучшую из эпох, мы лучшие из людей. Какая нам разница? Он говорит, на нашу жизнь хватит. Все остальное нас никак не волнует. Все. Точка. Поехали дальше. Данилевич такая. Данилевич. А да, если объясним про женщин. Женщины и собаки, и святые наделены...
Уже лучше. А то, значит, женщины, сразу женщины и собаки, как бы сразу начинаешь расстраиваться, потом святые, и все, и сразу воспряло.
Ну, воспряло. Ты тоже не понимаешь велосипедистов, так же, как женщины и собаки. Женщины, собаки и святые не понимают, зачем землю населяют велосипедисты. Например, сюда очень как-то отзывается о них неодобрительно. Ну, понимаешь, я тебе... Нет, ну, правда. Ну, может, ты читала Библию когда-нибудь?
Да, в детстве.
Сколько там шуток?
Не помню. Нет, ну, шуток, я же в детстве шуток. Читала.
Нет,
я
тогда еще искрометных шуток. Нет, сколько там искрометных шуток?
Не отвечу на этот вопрос.
Я тебе отвечу, их ноль. Искрометных шуток ровно ноль в Библии. Ноль. Zero.
Искрометных?
Вообще никаких нет. Вообще ни одной нет. Шутит там только старина Хет один. Один там сидит Хет и шутит. Евреи ни разу не шутят. Хет, помнишь, он говорит?
Нет.
Там есть шутка. Авраам, я приводил ее уже. Когда Авраам говорит, продай мне могилу Саре, ну, пещеру, где похоронить Сару. Сара померла его, Сара. Авраам говорит, продай мне могилу Саре. И Хет шутит, послушай шутку. Вот говорит, я подарю тебе эту пещеру, ибо что для тебя или для меня 400 сиклей серебра? Да, она женщина, она не понимает. Там, нет, женщина не понимает.
Я смотрю с надеждой на звукорежиссера женщину и понимаю, что она тоже не понимает. Нормально все.
А это была шутка хетская. Ты знаешь, что я хет? Ну, слушай меня. Это серьезно. Я хет. Значит, смысл в том, он говорит, я подарю тебе эту пещеру, ибо что для тебя или для меня 400 сиклей серебра? Ну, в смысле, ты мне заплатишь 400 циклей, а я тебе подарю... Это вот шутка в чем, поняла? Все. Если бы ты мне сказал, подари... Ты сказал, продай мне телефон, я говорю тебе. Данилевич...
Все, вы мне донесли.
Все, сейчас, слушай, сейчас все-таки уже разжую, потому что среди наших слушателей есть святые, собаки и женщины. Слушай, значит, шутка, ты мне говоришь, продай мне телефон, я тебе отвечаю. Я подарю тебе телефон. Или что, ибо что для тебя или для меня 50 тысяч рублей? Понимаешь, в чем дело?
Да,
это прикольно. Значит, почему? Святые не шутят, собаки не шутят, никогда не шутят, и очень злятся. Собаки очень злятся, когда ты шутишь. Вот. Нет, так это единственная шутка в Библии. Больше шуток нет, товарищи. В Библии вообще ни одной шутки. Понятно? Значит, хорошо. Ну, в хорошем смысле. Теперь слушайте. Значит, поэтому, что я говорил?
Женщины, собаки...
Женщины, собаки и святые не понимают шуток. Да, совершенно верно. Но я начал почему-то эту тему, объясни мне. Мне тут пишут все время, что я должен сегодня в визовый центр явиться. Ну, хорошо. Тем не менее, мы возвращаемся... Давайте. И кошки, кстати, тоже не понимают шутки. Шутки в сторону. Шутка смешная, но не очень, говорит Алекс. Через 4 года будет город-сад. Изобрел, создал производство, например.
Вы пытались просто рассказать про женщин после того, как нам слушатель позвонил и... Вы сказали, что я тут смеюсь, кажется, или не смеюсь.
Ты спрашиваешь, вот нет, я понял.
Я пытаюсь сейчас понять,
Я сказал.
Куда вы вели, к чему?
Я сейчас объясню. Данилевич, Ольга, Хельга, потому что она, ну, она расово превосходит нас, поэтому Хельга, безусловно. Хельга Данилевич, она испытывала чувство неудобства и жмурилась, как святые или собаки, или женщины, не понимая, что я шучу, и испытываю чувство неловкости, как все собаки, святые и женщины. Понятно? Это понятно, почему, но у меня есть целая концепция, я не буду сейчас объяснять.
Не надо.
Это она связана с тем, что любая шутка есть игра в шизофрению, а женщинам, святым и собакам это не нравится. Ну, я потом объясню, почему. Ладно, слушай, значит, смотри, не следите за полетом «Колибри», не поймете, про велосипедистов и так далее, и так далее. Ребят, давайте продолжать. Итак, мы говорим о санкциях, которые сокрушительны, но которые на наш век... Хватит нам прожить. Нашей России, вот этой любимой, которой Вене мы присосались к теплой России, а мы присосались к ее теплой Вене, при этом мы-то по праву хохлы, а вот это белорусское, мы не знаем почему, мы присосались к теплой Вене. На наш век хватит. Вот к чему я кланю. 7373948. Правильно или нет? Алло, здрасте. Здрасте.
Алло, доброе утро, Вадим, да, Подмосковье. Я вот работал в нефтянке. Да. Самая главная беда – это хищническая добыча. У нас ткнули дырку и поехали. Никакой геофизики толковой не оконтурили. Вода пошла, у нас извлекаемость в 2-3 раза меньше, чем в других нормальных странах. Поэтому мы быстро это все исчерпаем и, конечно, начнем топить дровами. Так что так будет. Спасибо.
Спасибо большое. Начнем топить дровами. И опять дров у нас больше всех на планете, исключая, конечно, Бразилию с ее Амазонией. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Максим. Понимаете, прямая аналогия с «Титаником». Вот он очень долго тонул, поэтому кто-то кушал в ресторане, кого-то заперли в третьем классе, кто-то уплыл на шлюпках.
Да.
Понимаете, да? Так что нас их хватит, надо только за динамикой следить внимательно.
Аккуратненько. Ну вот вы сколько даете лет?
Я через год хочу свалить пока в Болгарию. Так дистанционно посмотреть. Потому что жить уже здесь трудно становится.
А в какой сфере деятельности вы работаете?
А я уже не работаю.
А в какой сфере деятельности вы применяли себя прежде?
А в 90-е.
А, так вы хорошо тогда, значит, вы хорошо поднялись, что вы можете не работать?
Да, но дело не в этом даже. Я научился следить за динамикой, понимаете? Потому что, вот, например, в свое время я вовремя ушел отдел, чтобы не ходить с охраной. Ну,
да.
Как растворился с тем, что мне хватает, и поставил некую структуру, которая, так сказать, дает деньги.
Есть офигенская тема, слушайте.
Труднее и труднее.
Можно я вам проект продам? Просто вам абсолютно подарю, просто проект подарю. Этот проект, слушайте, не езжайте в Болгарию. Не надо. Что в Болгарии? Значит, идите туда, где вы будете как этот самый, как полковник в апокалипсис нау среди какого-то племени. Купите себе племя. Купите себе племя.
Дело в том, что я купил уже, у меня там 3 квартиры в Болгарии,
так.
Извините за нескромность,
да.
Но я там до сих пор еще не жил.
А-а-а.
Я давал все.
Надо же попробовать.
Потом найдем друг друга и купим племя. Вот вы разочаруетесь в Болгарии, мы здесь дорушим до конца уже все как есть, и купим себе племя, договорились?
Согласен.
Значит, я присматриваюсь к племенам на севере Лаоса, либо... На севере Таиланда уже начинаю нет.
Это как крепостные будет?
Нет, почему? Дети мои, они будут мои дети. Племя, они будут мои дети, все сплошь.
Мне очень нравится ответ на вопрос, в какой сфере деятельности вы трудились? В 90-е. Очень хороший ответ, мне кажется.
Человек ответил колоссально. Хорошо. Нет, надо купить племя. Никакой Болгарии. Или в Африке. В Африке какое-нибудь бедовое племя, где-нибудь в окрестностях, знаешь, где-нибудь вокруг Уганды, вот там вот около озера Виктория, как бы вот туда.
Там и красиво.
Там очень красиво. И там, значит, вот где 3 билета до Adventure, помнишь, была у этого самого, 3 билета до Adventure, у кого же это была работа прекрасная. Ну, это прекрасно.
Он говорит, забить, поискать.
Смотри, 3 билета до Adventure, напиши, пожалуйста. Сейчас это, мне самому очень стыдно, что я забыл. Значит, и вот там, это в Уганде. Это прекрасные места на озере Виктория. В Бирме есть несколько неплохих племен, которые вас с удовольствием встретят. В Бирме там генералы, я побаиваюсь. Джеральд Даррелл. Абсолютно верно. Джеральд Даррелл, 3 билета до Adventure. Вот там вот надо купить племя. Лучше 2 племени. Чел пишет, лучше 2 племени и начать играть в стратежку. Стратежку устроить. Браво, лучший. Скажите, пожалуйста, а как мы можем отомстить? А мы должны принять санкции ответные. Всякий раз, когда американцы делают нам больно, мы что-нибудь такое делаем. Ответное, что предназначено для того, чтобы они испытали, почувствовали всю горечь неправильной деятельности. Алло, здравствуйте.
Сергей, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это полковник.
Полковник,
вы прямо цитируете Косачева, чтобы им было мучительно больно за бесцельно принятые санкции.
Да.
Да, я вот тут подумал, ну, это, правда, абсолютно нереальное такое, из области фантастики абсолютной, да?
Да, да.
У нас в американских казначейках лежит 108,7 миллиарда долларов.
Да, да.
108,7.
Да.
То есть мы одолжили американцам под минимальнейший процент на 20 лет эти деньги.
Полковник, потому что им нужнее, полковник, им нужнее.
Конечно, 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 нужнее. Вот, то есть мы им сказали, ребята, вот, развивайте вашу экономику, держите,
конечно.
Да?
Да.
Так вот, если нам изъять, ну я же говорю, это абсолютно фантастическая, конечно, идея. Да?
Если вы с Хазиным придете к власти...
Ну, Сергей, это практически то, что я говорю, это призыв к экстремистским действиям.
Да.
Вот, но вы представьте, даже 10 или 15% сбросить этих денег...
Да.
Да? И начать, и просто вложить их в экономику. Я понимаю, что разворуют, да?
Ну, уходили на 94, по-моему, мы уходили ниже 100 по казначейским обязательствам. Сейчас опять...
Просто... Ну, сейчас опять, да. Вот да. последняя цифра, это 108,7.
Это я знаю, да. Прикупили, вот в июне еще прикупали.
Да.
А вы знаете, ну, когда придут данные в августе?
Смотрят, да. При этом, прошу прощения, да, американцы заявили, то есть Конгресс, по-моему, ну, или кто-то заявил, что любые наши ответные действия в ответ на санкции будут рассматриваться просто как недружественные действия вне всякой связи с санкциями.
Ну, папа,
то есть, ребята,
наказ,
мы
папа.
Вам сможем чморить сколько угодно, да. А если вы дернетесь против, да, то мы будем рассматривать это как...
Товарищ полковник, ну так, это же папа наказывает, оно ж понятно. Но...
Ну, это да. Ну, но только сколько мы можем жить в парадигме, когда у нас папа где-то?
Мы с вами на самом деле ведь живем в парадигме, что мы равны. Но глаза у нас здесь вот как бы разъезжаются.
Ну, тоже... конечно. Когда Дворкович говорит, что мы должны платить за благополучие США...
Да. Значит, у нас есть две концепции. Они, на самом деле, шизофрения в том, что мы не признаем действительность.
Шизофрения. А что мы должны признать в данном случае?
Ну, само непризнание ведет нас к шизофреническому поведению. Мы должны признать свое место на планете Земля. Ну вот, на планете Земля существует целый ряд стран. Значит, и надо понять, вот мы на каком месте, понимаешь? И надо сказать, что страны формально равны в некоторых учреждениях и в некоторых процедурах равны, а в некоторых не равны. Ну, не равны, понимаешь? Вот есть процедура, там, я не знаю, выступления в ООН. В Нью-Йорке, но уже не равны, да, потому что в Нью-Йорке.
Уже нет.
Уже не равны, потому что в Нью-Йорке. Но там вот перед тобой выступает Ботсвана, а ты, например, Белоруссия. Ну, да, ты Белоруссия, а перед тобой Ботсвана. Ты спрашиваешь, кто они такие, ну что это Ботсвана? Ну, там Дельта Окаванго, 40% больны СПИДом, там 40% населения больны СПИДом, слышишь? Чего их должен пропускать? Хорошо, но пропускаешь. Почему? Равны формально в этой конкретной процедуре.
Угу.
Понимаешь? Но в каких-то местах вы не равны. Вы, белорусы. И вы это точно понимаете. Ну, понимаю, да, там, условно, экономика какой-нибудь Мексики и Белоруссии. Они разные. Ну, просто разные все. В силу ряда обстоятельств. И вы это понимаете. И вы понимаете, где примерно ваше место. И где качать права, а где нет. Вот Россия на это еще не пошла. То есть мы все еще не согласны открыть глаза. Мы абсолютно с этим не согласны. 7373948. Мы открываем глаза, смотрим и говорим, это полная хрень, мы этого не признаем. И не признание...
Добрый день.
Да, здрасте.
Надежда, вы меня простите, Надежда. Дайте мне несколько секунд.
Дайте.
Я просто вот, тут у нас власть имущие стали стихи писать и песни, а я вот, может, кого-то погрустить за...
Давайте.
Кому-то посмеяться.
Давайте.
Вдруг тоже стишок написала.
Я вас очень прошу.
Можно прочитать?
Обязательно. Галя, у вас амфибрахий или анапист все-таки? Как вы писали?
Нет, подождите, стишок. Ухожу с судьбой гонимой, странствовать в далекие края. Плачешь ты горючими слезами, родина великая моя. Надругались над тобой власти, перерыли вдоль и поперек. Растащили все твои богатства, вроде бы народу невдомек. Умирают старики и дети, брошены на произвол судьбы. Бессердечьем власти искалечены, в омут тьмы погружены. Хорошо живется царедворством, пухнут их. тугие кошельки. Да. Далеки их думы о народе мыслят, как бы незаметнее уйти. Как грибы растут миллиардеры, кто на взятках, кто на воровстве. Не да. особо их страшат законы, писанные вилами в воде. Забрались, как говорится, выше крыши. Вместо дел словесная брехня. Только слышишь, я прошу подумать, да о чем же думать-то, друзья, что не думка для народа горе. Не прибавив денег ни гроша, в день законники по законов пишут, от законов этих пользы ни шиша. Да. Власть, ну куда вам столько денег? Пленна да. вы, не пленна лишь душа. Поживите вы с женой на 20 тысяч, может, с голоду откроются глаза. Да. Как же вы еще живете? Вас народ давно уже проклял. За грехи отцов страдают дети. Вы забыли, это Бог сказал. Верю я, наступят времена, и народ российский всколыхнется, с колен униженных поднимется страна, и радость вновь в дома людей вернется. Да. Недаром говорил поэт, есть Божий суд на перстнике разврата. Он ждет, он да. недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Может, кто музыку напишет? Вот я говорю.
Я знаю, у меня есть какое-то такое понимание. Близко, да, к музыке. Нет, я вам хочу сказать, что я близок к пониманию музыки. Сейчас, секундочку, я вам дам. Сейчас я вам дам, секундочку. Может быть, вы одобрите вот это, вот это у меня. Вот, сейчас, секундочку. Сейчас.
Движение. А? Хорошая музыка сейчас была? Ну, мне кажется, это вот...
Мне кажется, подошла бы.
И в смертный бой! Идти! Пять баллов. А? 5 баллов, это Яндекс. Спокойно. Пять баллов, 5 баллов. Балашиха, слушай, я. Значит, что, 5 баллов в Москве, а ничего, пробок-то не видать. Хорошо всюду. Значит, на этом самом, на Дмитровском хайвей только у нас пробки, потому что там у Дмитровской этой самой, метро разбилась машина и всех держит. А так, в общем, приличненько новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, недров Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 27 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ольга Данилевич, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Когда за МКАДом будет вещание?
Кое-где есть. Мы вещаем с этой, с Останкинской телебашни. Мы такие.
Слушай, Пожигайло попросил учителя убрать из Мастильды сцены с обнаженной грудью.
Пожигайло, да, это председатель общественного совета.
Но, значит, балерина. У балерины Принят есть. Культуру. Какой балерины? То есть там у одной из балерин есть обнаженная грудь.
У Матильды Кшесинской,
у самой.
Видимо, да. Я же никто же не видел фильм пока. Главное, что Пожигайло успел посмотреть.
А Пожигайло посмотрел, говорит, нехорошая. Грудь, говорит, нехорошая.
А? Была бы хорошая грудь,
да.
Может, фильм.
Грудь, говорит, нехорошая. Наверное. Я не знаю, почему он придрался-то. А председатель общественного совета, Министерства культуры, Павел Пожигайло.
Слушай, открой мне Вики. Пожигайло Вики. Павел Пожигайло Вики.
Да,
слушай, зачем? Я хочу посмотреть. Я хочу узнать, какая грудь у него. Серьезно.
Может, он большой, как сказать, и все это.
Не, а просто Павел Пожигайло. Да просто можно было наверху. Ну ладно. Пожигайло Википедия. Абсолютно верно. Все, наверное, сейчас посмотрим его сиськи. Павел Анатольевич, секундочку. А он, без, он в плаще, и так и не поймешь. Как... А что это у него топорщится, сосок или что это?
Карман, я думаю.
Карман. А, это карман. А, окей. Павел Пожигайло родился в 63-м году в городе Сысерц Свердловской области. Гляньчу. В 85-м году окончил Серпуховское высшее военное командное училище РВСН. А, значит, и почему же он с сиськами недоволен, не понимаю, не понимаю. РВСН нормальные чуваки же, я всех знаю. Затем проходил обучение в адъюнктуре. ГРУ. Опять все правильно у него. Все у него идет правильно по жизни.
Дальше общественная идет... позиция важна, мне кажется, в данном контексте. Позиция.
Пожигайло отмечал, что если бы его выбрали президента, а так он подсиживает Владимира нашего Владимировича. Вот что он делает. Он сидит и подсиживает Владимира Владимировича. Владимирович, вот, пожалуйста, преемничек сидит, а, голубь. Доктора ему не послать, нет? То первым своим действием, если бы он сместил бы Путина, то он бы запретил английский язык.
А, Пожигайло.
На 10 лет, а лучше на 40.
Ага. А что же он Пожигайло в ГРУ? А в ГРУ же берут студентов РУДН все время именно из-за того, что они знают языки. А как же, товарищ Пожигайло, а как же это самое? Шпионить-то как? Впоследствии он назвал свой ответ провокацией. А, хорошо. То есть он еще и умен. Видите, он умен. Это интересно. А, значит, подожди, а этот Толстой, конечно, глубоко отвратителен. Это он тоже сказал? Толстой, конечно, глубоко отвратителен. Значит, уроки литературы невыгодны либералам. Здесь надо запретить преподавание. Вот, надо запретить преподавание английского языка. И школьные уроки каждый должны начинаться с фразы «Христос воскрес». Это вот, на самом деле правильно. А, потому что это благая весть, а вы, христиане, mm-hmm. обязаны ее нести. Ты же христианка?
Да.
Ты обязана ее нести. Mm-hmm. Ты должна и программу начинать. Я тебе говорю, здравствуй, Данилевич, а ты мне? Благую весть давай, сразу шараш. А как же это? Там, а у вас...
Я всегда так делаю.
Да? Конечно. Слушай, а как ты без благой вести, дорогая? Не-не-не, какие-то ветреники. Значит, воистину воскрес, дружно ответили в зале. Вот, пожалуйста, Христос воскресе, сказал бывший член КПСС Владимир Крупин. Воистину воскресе, дружно ответили в зале.
А это было как раз заседание, видимо,
общественного совета, да? Слово взял Пожигайло. Я бы запретил английский язык. А, хорошо, секундочку, а дальше? А, нет, потом пришел другой человек. Это разная вещь, это разная вещь. Но Пожигайло, видно, он отличается любовью к сценичности, он сценичен. И сиськи у него так себе, просто я обещал вам проанализировать, сиськи его так себе, сиськи.
Сиськи проанализированы.
А?
Сиськи проанализированы.
Ну, так себе, так себе. Хорошо, так что он говорит про сиськи, секундочку, тем не менее. А, значит, я бы сделала кино глубже, говорит Пожигайло, и чтобы меньше было спецэффектов. Я сократил бы, говорит Пожигайло, голливудские сцены в фильме «Матильда». Там их очень много. Значит, дальше. Я, например, велико внимание к семье, где прикованный к стулу Данила Козловский играет роль офицера императорской гвардии Воронцова. И там какие-то все время у них спиритические сеансы. Потом еще немецкий ученый. Потом еще постельные сцены. Это все убрать надо. Немецкого ученого. Немецкий ученый, с какой стати? Постельные сцены. И голая грудь балерины.
Бондарчук так не снимал. Сергей
Бондарчук так не снимал.
И Андрей Тарковский тоже.
Андрей Тарковский так не снимал. Им запрещали. Я думаю, Сергей Бондарчук все сиськи всех актерок просмотрел. За кадром говорит, но снимать не стану. Я думаю, Сергей Бондарчук. А? Тарковский тоже. Каждую актерку наверняка посмотрел, внимательно потрогался. Говорит, но снимать не стану. Почему Пожигайло, говорит, ругаться будет? Пожигайло будет ругаться. Так, говорит, сиськи. Ну, из-за Пожигайло. Ну, хорошо. Значит, Тарковский не знаю. И главное, здесь не хватает деликатности, присущей русской культуре. Он говорит, не хватает. Если бы, дальше это цитата, если бы речь еще шла об Александре II, а тут все-таки святой, не надо этого делать. Не надо этого делать, сказал Пожигайло. Ну, хороший. Там два часа фильм, дальше Пожигайло продолжает рассказывать. Там два часа фильма — это любовные страсти.
А бы что, как бы?
Приходы. А что такое приходы? Это наркотермин?
Приходы. Непритоны.
Нет, приход,
приходы, нет, приходы. Про другие приходы, видимо.
Приходы, какие приходы? Что за приходы?
Не знаю,
про какие. Ну, слушай, он говорит, приходы и яркие сцены с Матильдой. А. Приходы. Наверняка он имеет в виду, наверняка пожигала, говорит, про какие-то наркотические опыты. Приходы, говорит, какие-то там, с любовной страсти, приходы, яркие сцены. Это все-таки приходы, наверняка у него галлюциногенные какие-то. У людей вопрос, а разве это самое главное в истории императора, в истории России? Знаешь, что он говорит? Романова. И всего последние 3 минуты фильма про царя без Матильды. А дальше в титрах написано, что более 20 лет они с императрицей жили счастливым браком. И у них было 5 детей. Ну, все, и все. Ну, хорошо. Ну, значит, этот фильм... Нет, все-таки мне надо обязательно дать Михаилу ответить. Секундочку.
Мне кажется, пожигал и забыл, Михаил, как фильм называется.
Михаил, я очень вас прошу... Сейчас, подождите, у меня зависло... Я очень прошу всех, кто звонил, перезвонить, ребят. У меня зависла машина. Сек. Причем так зависло грубо. Нам придется перезагружать компьютер. Значит, что? Сейчас, мы перезагружаем компьютер, братцы. Извините, Михаил, извините, Сергей, бывший директор совхоза. Тоже извините, пожалуйста. Мы перезагружаем компьютер, завершая программы. Сейчас, потому что это очень непросто. На самом деле, почему? Потому что когда вот эта страница заполнится вечно, мы должны сами это делать, ведущие. Но Сережа, вот, кстати, запамятовал. Плохой. Плохой дурачок. Все, готово, да? Перезвоните, пожалуйста, Михаил. Михаил, я вас очень прошу, дайте ответ Пожигайло. Вы, как жрец, жрец искусства и жрец, и жрец всего. Здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Здравствуйте.
Несомненно, господин Пожигайло своим генезисом и своим вот образованием, вы рассказали его биографию, имеет Советский Союз, а следовательно, большевистскую партию. Так вот, напрягая даже элементарные школьные знания, в смысле, вспоминая, что детей чему учили в истории, кстати говоря, Кшесинская осеняла своим прекрасным телом и своей харизмой не только великих князей. Дело в том, что боевой штаб большевистской партии вот во время эсеровского мятежа и еще ранее располагался в пристройке дома Кшесинской. Так? Если у всех остальных партий какие-то было благообразие какое-то в расположении, около летнего сада, на мойке, на фонтанке, то большевистский боевой отряд почему-то располагался в доме Кшесинской, который был тогда уже наполовину реквизирован. Поэтому здесь, как говорится, Пожигайло не уйти от моральной ответственности насчет госпожи Кшесинской. А меня слышно?
Вас да, очень да. слышно. Вот мне пишет 57-й, что молочные железы фигурируют сплошь у Тарковского в Андрее Рублеве.
Да, конечно, конечно. Но дело в том, что эротизм искусства заключен, конечно, не в прямом видении груди там или там чего-нибудь еще такого эротического. Пожигайло представляет собой, ну, самый отсталый вид подчеловеческого, так, он руководствуется инстинктами собственного клозета, понимаете? Вот то, что он видит у себя в клозете, так, то, что он чувственно не
может... Что он может видеть, кроме дверки? Всегда в клозете видишь дверку.
Искусство имеет все-таки другую подоснову. Интерпретация, чувственность достаточно многослойная. Поэтому, например, те же самые большевики уже в 18 году, ведь искусство до пролеткульта было совершенно свободным. И шедевры 20-го
века... Можно вам сделать замечание? Одно, да. Михаил, и все, и потом опять дам вам слово. Несколько человек, по крайней мере, отмечают, что у вас вполне себе пожигайловский звоночек на втором айфоне.
А вот я даже не знаю, какой.
Вот у вас сигнал, извините. Вот у вас сигнал на втором айфоне, который достоин Пожигайло. Ну как же вы не установили?
Такие придирки. Так вот, да. Главное другое. Если фундаментально судить о чем-то вообще, ты всегда уходишь своим взором в историю. Поэтому предыдущая тема ваша, она непосредственно связана с господином Пожигайло и со всей этой кутерьмой.
Да.
Вот. Значит, сказание о невидимом граде Китеже Римского-Корсака. Вот там как раз есть два персонажа великолепных. Так, Феврония и Гришка Кутерьма, так? Вот. А вот они символизируют собой вот эту Атлантиду Руси, которая осела там где-то в подсознании, и никто не может в этом разобраться. Значит, дело вот в чем. Вот ваша тема предыдущая, она здесь прямо вот, она здесь.
Ну выходит, давайте же, обнаружьте ее.
В России никогда, я еще раз утверждаю, не было классических сословий, которые могли противостоять двору, имея политическое право. Фронта в России невозможно. Поэтому надсмотрщик над искусством 70-х, как раз когда Тарковский творил, господин Шауро и другие, так, из белорусской деревни, партизан, сегодня трансформировались вот в такого пожигайло-ракетчика.
Можно, Михаил, я обращу ваше внимание на то, что подобные споры в российском искусстве велись там со смены вех там, и так далее, да?
Конечно.
Они ведутся, по крайней мере, уже 170 лет точно, да? Значит, я хочу также обратить ваше внимание на то, что уничижительный смех образованных людей, людей культуру такой, ну, широко раскрытыми глазами, образованный смех, он был всегда громче, чем такого вот быдлолапотничества. То есть быдлолапотничество
абсолютно всегда,
да. И во времена современника, да. И во времена современника и нового времени.
Солженицын на полках, да, секретарей ЦК, это, да, было нормальным
всегда,
делом.
Всегда, так, всегда что... смех западников, людей большой культуры, был громче. А если вы обратите внимание сейчас, смех людей большой культуры и западников довольно жиденький.
Ну, а потому что все разбавлено, ну, уже, люди уже сами источаются, уезжают, уже
вас
плюют
мало
на все, просто это достало. Так вот, отсутствие классических сословий, когда, да, фронта невозможно, когда ни аранских нет, и нет никого, нет Конрада II, и когда английский, да, парламент 13 века уже ставит короля в определенное положение, а Коук в 17 веке ставит точку на абсолютизме, это у нас продолжается до сих пор. То есть это отсутствие этих прасословий, которые могли бы напрямую его величеству, значит, сюзерену возражать. Этого не было в России никогда. Помните, что говорил?
Мы все еще дети. Мы дети. Мы дети.
Николай I, да. Там, помните, что-то его знаменитая фраза. Только столько может быть, пока я с ним говорю, и ровно тогда, когда я с,
да,
ним говорю.
Да, вы, нет, подожди, стоп, это Павел I. Это Павел I.
Ну, табакерка в висок. Я еще напоследок вам скажу такую,
давайте,
статистику.
Да.
Она удивительна. Пусть люди с политическим мышлением, если оно осталось, посмотрят. Американскому государству насчитывается 250 лет с революции 76-го года.
Да.
Сегодня у нас 45-й президент.
Да.
1200-летняя Россия имеет первых лиц за 1200 лет. Всего где-то 20-22. Понимаете? То есть, представляете, сколько надо править одному человеку безальтернативно, чтобы за 1200 лет
я бы от Василия III считал. Я не считал 1200.
Еще меньше будет, знаете, еще будет меньше тогда,
да,
этих первых лиц. Понимаете? Да. И дальше, когда мы кричим, что у них убивают президентов, у них было убито 3 президента, а у нас 9, я посчитал. Потому что Екатерину II однозначно убили. Просто,
да,
не хотят афишировать.
Да.
Сам способ был страшный.
Да.
Из,
да,
клозета пикой в одно место. И так далее. Значит, человек там сидел полдня, дышал этим всем внизу, в яме.
Метаном.
Значит,
Метаном.
Да. Вы знаете, хорош был метан. Человек остался жив, сделал свое дело и так далее. Так вот, понимаете, вот делайте вывод. Фронта,
да,
– это незыблемое правило развития, вообще правило
это
эволюции.
Понятно, понятно.
Когда сюзерену может
все понимаю,
противостоять.
Все понимаю. Но у нас пока нет. У нас пока не так. Спасибо, спасибо большое. Поменяйте звонок на айфоне. Это нехорошо, это пожигайловский звонок. У него звонок на айфоне абсолютно пожигайловский. Слушайте, значит, нет. Я почему знаю эту цитату из Павла I? Это Павел I, он говорил, что ты дворянин, пока я, ну, столько, сколько я с тобой разговариваю. То есть, ну, понятно, да?
Uh-huh.
Это цитата, потому что ее любил повторять один мой знакомый. Он говорил демократам 10 лет назад, что вы демократы, пока и поскольку я с вами разговариваю.
Дайте-ка я подумаю, кто бы это мог быть.
Венедиктов. Венедиктов, 10 лет назад. Он говорил, вы демократы. Что, да, Даш? Да, он говорил, Павел I цитировал. Вы демократы, столько и поскольку я с вами разговариваю. Вот здесь, в этом эфире. Сейчас я отвернусь от вас, вы уже не демократ, а просто булшит. Понятно, да? Никто. Вы никто. Ну вот, это очень интересно. Хорошо, погнали дальше. Давайте подпустим секса немножко. Мне кажется, что мы совершенно не уделяем внимания столь значимой среде, сфере жизни. Совершенно абсолютно абстрагируемся от секса, так как будто мы какие-то роботы. Ну вот, и значит, смотрите. А женщине снизили компенсацию за вред от гинекологической операции, ошибочной, так как в ее возрасте секс уже не важен. И СПЧ признал это дискриминацией. Это Португалия. Значит, в Португалии ЕСПЧ предложил выплатить компенсацию Марии Мураеш, которая обвинила судебные власти в дискриминации на почве пола и возраста. Ей снизили выплаты за ошибку при гинекологической операции из-за того, что в ее возрасте секс не играет большой роли. Ей 48 лет было в момент операции. 48 лет, все, уже хватит.
Возраст, они все считают. Хватит.
Ну, интересно, надо, я не знаю, на самом деле. Знаете, можно я спрошу женщин постарше? Может быть, женщины постарше, позвоните, пожалуйста. А, вот просто интересно, просто не хочется или, значит, сказать там, просто не хочется? Или, может быть, наоборот, бесит? Или, может быть...
Вообще наоборот, совсем.
Знаешь, даже тоже перверсии всякие есть. Ну так вот, как правило, не хочется уже просто все. 7373948. Вы женщина постарше. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню.
Вы не женщина постарше. Я прошу уже позвонить женщин постарше. И рассказать, хочется ли трахаться после 48. Вы звоните и сразу моментально начинаете говорить басом. Ну зачем это? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот ее обидели, она подала в ЕСПЧ. Она считает, что дискриминационно, что после 48 суд решил, что ей, в общем, не нужно.
Абсолютно с ней согласна, потому что вот мне 55 лет, ну, да. Еще как бы...
Ну, скажите, хорошо, а сравните с 30-летней, с собой, с 30-летней.
Не, ну, конечно, разница очень большая.
В каком смысле?
Ну, в 30 больше нужно, чем...
Знаете, можно я вот я скажу при вас, а вы покритикуете? Значит, мне кажется, что в 15, я сейчас, ну, я спекулирую, я догадываюсь. В 15 хочется непонятно чего. В 30 понятно чего. В 30 понятно чего. А, скажем, а в 50 понятно чего, но не хочется. Нет?
Нет, когда ты в 50 понимаешь, что ты хочешь, то хочется даже очень это.
Хочется,
нормально.
Хочется. Нет, друзья, мне кажется, вот я просто, извините, я пытаюсь судить женскую сексуальность, в которой не имею никакого представления, но мне кажется, что в 15 хочется неизвестно чего, ну, какое-то томление просто, некое томление, штурм гормональный, да? И чего хочется, непонятно. То ли матанализ выучить, то ли, так сказать, там, французский язык, то ли влюбиться в Ди Каприо, то ли, так сказать, ну, непонятно, чего-то хочется. Мне чего-то хочется, но чего непонятно, да? Так?
Я наверное. Да.
Ну, почему, что, значит, наверное, а ты кто, инопланетянка, что ли?
Я просто поняла сейчас, что я даже в этой парадигме уже себя нашла.
Ты, нет,
я влюбилась в Ди Каприо просто, когда я не знала, что делать, я влюбилась в Ди Каприо.
Да-да, в 15.
Да.
15-16, надо. Но непонятно, нет, чего пораньше. Хочется. То есть, чего ты хочешь, но чего непонятно, да? То есть, яростно хочется при этом, но не очень понятно, чего. Значит, в 30 понятно, чего.
Угу.
Понятно, чего. И в общем хочется, потому что угу. Тело звенит. А в 50, вот мне кажется, уже все понятно, чего хочется, но не хочется. Ну, может быть, что все было. Ну, как, ну и что, ну и что? Ну
давайте
что?
Дальше женщин слушать. Мне кажется, пока мы будем рассуждать.
Ну, мне кажется, я сейчас говорю, я пытаюсь спекулировать, может быть, я не прав. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Мне 56 лет.
Да, скажите, пожалуйста.
И я хочу сказать, что в 47 лет у меня началась самая активная сексуальная жизнь.
Скажите, ну, с другой стороны, а вот если вы себя 30-летнюю вспомните?
Вы знаете, мне было не до секса. Двое детей, дом, да. Готовка. До секса вообще не было никакого дела. А вот когда дети выросли, и начался самый цинизм.
Другой вопрос. А я помню себя, например, когда буквально, там, я не знаю, листик падает с дерева на рядом, да, а твоя кожа настолько чувствительна, что тебя электричеством пронизывает любое прикосновение. Ну, просто пронизывает. То есть, оказывается, что значит эрогенная зона? Все эрогенная зона, абсолютно все, да? А потом, позже, вот это электричество, может быть, отчасти слабеет, нет?
Ну, в какой-то период слабеет, а потом опять загорается.
А, то есть снова разгоняется. Снова разгоняется.
Да, да, да.
Но это уже ментальным усилием, ментальным или именно, вот сказать, нервное окончание? То есть вы, условно говоря, себя разгоняете силой мозга, или это, то есть влюбленность...
Нет.
Мне кажется, позвольте я суждение скажу, а вы его покритикуете. Мне кажется, что у маленьких, там, 20 лет, не знаю, у них мозг вообще не нужен. То есть потому что трясет от всего и постоянно.
Это у мужчин, вы все равно это...
Скорее у мужчин, да?
Да, у девушек это все-таки не так.
Трясет от всего и постоянно, абсолютно от всего и постоянно, да? А потом, когда уже тебе сказать, там полтос, ты уже влюбляешься умом, мозгом, скорее. Нет?
Я хотела бы сказать, что нет.
Нет, нет, да.
Вот видишь мужчину, и тянет.
И все.
И ничего не можешь с этим сделать.
Ну, как ты такого...
Здесь сплошное хотение.
Хотение. И все-таки оно основано на мозге, мне кажется, в большей степени, чем на осязании.
Нет, не на мозге.
Не на мозге, да?
Ну, скорее вам, может визуально, быть, вам... Вот визуально, ведь не на всякого мужчину тянет.
Ну да. Я понимаю. Спасибо. Ну, мне кажется, что вы все равно человек все-таки... Нет, все-таки я думаю, что это интеллектуальная деятельность. Ну, извините, я останусь при своем предрассудке. Мне кажется, что это интеллектуальная деятельность, скорее, все-таки.
Почему в 50, а в 30 тоже начинается?
Я тебе объясню, почему. В 30 интеллектуальная?
Да.
Не знаю. Мне кажется, что вот когда ты маленький, вот, я не знаю, там, в 8 классе танцую, да? Вот я серьезно тебе сейчас говорю. Угу. Вот у меня трясло от того, что она, поворачиваясь в танце, выточкой платья, выточкой, швом, грубым, грубая выточка, угу, коснулась меня через рубашку. И я думаю, что под выточкой сосок, а может быть, ну, наверное, и это уже приводит меня в состояние почти, ну, все, я готов, все, понятно, да? То есть меня не так трясет, что меня просто можно уже сдавать санитарам на носилки. От того, что я увидел выточку, которой коснулся. Понятно, о чем я говорю? Ну, я тебе хочу сказать, что в 30 уже не так, и в 50 точно уже не так. Ты уже скорее мозгом это все представляешь, чем тебя трясет от каждой выточки. Нет, ну правда.
Ну, я и говорю, что в 30 это интеллектуально уже.
Уже интеллектуально, да, уже, да, интеллектуально. Да. А в 15 еще...
В 50 я не знаю как.
В 15 все-таки это почти все. Любой ветерок тебя приводит в возбуждение. Любой
все-таки
ветерок.
Больше у мальчиков.
Это больше у мальчиков. Да. Ладно, новость. Мы продолжаем говорить о сексе, но теперь уже в ином контексте, немножко в ином разрезе, если позволите. Что не так с мужчинами? Ученые заговорили о вымирании человечества. Сегодня публикация в Московском комсомольстве. Ну,
надо сказать, что много где.
Да, много где. Да. Это большая новость, и она соответствует духу времени. Конец июля всегда идут подобные новости. Ученые бьют тревогу. Масштабное исследование специалистов показало, что за последние 40 лет, причем за 40 лет, давайте все-таки найдем опору, веху, соответственно, это 77-й год, да, получается?
Да.
40 лет. Да. То есть по сравнению с 77-м годом, давайте вот так. Количество сперматозоидов у мужчин сократилось в два раза. В два раза. А вот из этой фразы вообще ничего не понятно, чтобы ты понимал. Я однажды читал околонаучную статью, и там, сказать, было чуть больше данных, а вот здесь мне не хватает. Значит, у млекопитающих вообще... Ты же, может быть, я расскажу тебе какие-то новости. У млекопитающих не зависит размер сперматозоида от объема тела. Например, например, у мыши, у полевки, сперматозоид в два раза больше, чем у человека. Ну, то есть это вообще-то... А у тритона, есть тритоны, у них там, по-моему, в пять раз больше. То есть это вообще ни от чего не зависит. Потом у каких-то, так сказать, там чувачков есть крючки на сперматозоиде, они как-то цепляются крючками, нет. Но есть некая особенность. У млекопитающих здоровых, клевых, должно быть их 150 миллионов в порции. 150 миллионов. Можешь представить? Ужас. Угу. Население России в одном за раз. Ну, значит, это первое. Они созревают примерно 2 месяца. Ну, то есть они постоянно начинают новые созревать. Примерно 2 месяца. Живут, если нет эякуляции, месяц. Ну, вот он созрел и стоит там у него в органах. Месяц примерно. Не умирает.
Да.
А потом как-то черт его знает, куда он девается, не знаю. Значит, это, честно, я не дочитал. Вот до этого я не дочитал. Значит, дальше. Вот если он выплеснут куда-то, то он живет во влагалище 2 часа, умирает, потому что влагалище кислотная среда, как в желудке. То есть он переваривается кислотой. Вот если он успевает войти в матку, то живет 3 дня. До 3 дня. 2-3 дня. И он там ищет фаллопиевые трубы, вот эта вся фигня. Он ищет 20 сантиметров должен шарахнуть. 20 сантиметров. Отдельно сам на жгутике.
Пошел. Отлынивать.
20 сантиметров. Больше того, в пробирке, инвитрум, ставят им препятствия, специально ставят препятствия, они находят обходы.
А теперь вот так попробуем.
Они находят обходы. То есть они наделены какими-то свойствами, что если, так сказать, не все просто, то они все равно, не думают, естественно, да, но они как бы начинают, можно сказать, думают, не знаю, можно ли придавать черты антропоморфизма какого-то сперматозоиду, но в сущности почти как бы думают, как обойти препятствия, понимаешь? И они находят обходы и начинают их искать, и там целая тема. Ну вот, значит,
мне кажется, мужчинам приятно так думать, что даже вот думают.
Мужчины склонны преувеличивать значение двух своих органов, один из которых мозг. Сказал Вуди Аллен. Значит, это правда. Они преувеличивают их значение. Это правда. Значит, слушай, но я читал 150 миллионов, а норма живых, сколько живых? Ну что, 150 миллионов. Они не все живые. Они не все подвижные. Типа 50 миллионов должно быть подвижных. Угу. Была 40 лет назад. А сейчас норма, но это уже лет 5 назад, типа 25 миллионов должно быть подвижных. Ты понимаешь? Норма вот подвижных. А?
Там какие-то другие цифры были.
Ну вот поищи. Норма подвижных была 50 миллионов, то есть их всего 150 миллионов в каждом разе. А значит, а норма подвижных была 50 миллионов, а стала 25. То ли была 40, а стала 20. То есть она уменьшилась в 2 раза. Норма. Потому что мужик пошел никудышний.
Сколько можно вот снижать планку-то мужикам, я не могу понять.
А какая разница, один нужен все равно? Так если все у него равно. 20... Внимание, если есть 20 миллионов подвижных, то как-нибудь из этой кляксы они проберутся, и все, понимаешь? Ну что делать? А что делать? Ну, 20 миллионов. Но это все равно дофига, понимаешь? Другое дело, что качество снижается. И не снижается у латиноамериканцев. Депасито.
Как раз из-за этого?
Пасито, апасито. Суаве, суаве, сито. Понимаешь? Конечно. Из-за чего? Я не знаю, почему. Сказано у африканцев и у латиноамериканцев не снижается качество семени. Снижается у европейцев, у русских, у американцев, снижается. С чем это связано? Образ жизни, диета. Образ жизни, диета. Значит, главное, движение, должно быть движение.
Еда.
Движение, еда и опять движение. Все время образ жизни. Европейцы снижаются. Значит, мы, европейцы, спокойны. В каком смысле мы спокойны? Латиноамериканцы поправят нам расу. Правильно? В случае чего? А?
Женщина сейчас где-то, кто-то хлопает, кто-то взгрустнул.
Ну что, ну правда. Ну, я обожравшиеся коты. Так они брали, а нет, не тех же самых. А, нет, Артем, нет, неверно, это неверно. Они не брали одних и тех же мужчин 40 лет назад и сейчас. Нет, безусловно, нет. Брали, значит, суть эксперимента заключается в том...
Результаты анализа показали, что количество сперматозоидов у мужчин из Северной Америки, Европы и Австралии за последние 40 лет уменьшилось на 52,4%.
Пополам. То есть количество, только непонятно какие. Живых или вообще? Вот это абсурд. Вот эта фраза абсурдна. Почему? Для такого специалиста, как я, потому что мы спрашиваем, живых или всего сперматозоидов?
Очень сложный задать.
Вот это очень странный вопрос. Потому что там есть, смотри, как они делятся. Они же есть живые и мертвые, а есть еще из
живых.
А среди живых есть подвижные и малоподвижные. Вот в чем дело. Так вы мне вот эти данные дайте. Они говорят, ерунду говорят.
Вот наибольший интерес для исследователей представляли мужчины, от которых еще никто не беременел. Они пока были одиноки или слишком молоды.
Да.
Мне кажется, это тоже такая выборка специфическая.
У них концентрация сперматозоидов упала с 99 миллионов на миллилитр до 47. Вот, пожалуйста.
А, значит, там порция, вот, там, да, скажем, 2 миллилитра, не знаю, или полтора.
Вот, по критериям ВОЗ у мужчин с концентрацией менее 40 миллионов на миллилитр шансы зачать ребенка ограничены, а при концентрации менее 15 миллионов на миллилитр, естественное зачатие вообще невозможно практически.
То есть, когда есть 15 миллионов, естественно, зачать невозможно.
Ну, практически все. Невозможно.
Есть, значит, видимо, сказывается, вот маленький. Матери, послушайте, матери, на репродуктивной системе может сказаться питание матери в течение первого семестра беременности. А почему семестра, а не триместра? Вот, по-моему, всегда была беременность, была три триместра.
Триместрами.
Триместра, а тут написано семестрами. Что же, год, что ли, у нее что, слоних? Слоних? Значит, курит ли она? Испытывает ли она стресс? Она не может не испытывать стресс. Первые прогестероновые три месяца она постоянно сволочится. Как что? Ну, почему? Она на прогестероне, он хлещет, как струя. После этого плачет, то...
Ну, кто котята?
Ну,
а? Ну и нормально, котята, говорю.
Ну, да. Ну-ну. Ну и чего? А чего хорошего? И, оказывается, от этого у мужчины потом... Значит, сами мужчины на протяжении всей жизни сталкиваются с рядом факторов, способных влиять на количество сперматозоидов. Стресс, рентгеновское излучение, воздействие пестицидов, свинца, пластиковые тары... Пластиковые тары. Однако возникшие в связи с этим изменения обратимы, в отличие от тех, которые заложила мать. Вот. Да, понятно, да? Дальше. Малое количество сперматозоидов связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, раком и так далее, так далее, так далее, так далее. Ну все. Зато, товарищи, когда мы все исчезнем и все пойдем к чертовой матери, остаются мужчины из Южной Америки, прекрасные, гаучос, Азии, то есть таджики, узбеки, они все на месте, они все готовы занять ваше место, понятно? Они вам будут делать ваших внуков. Эти прекрасные таджики будут делать вам ваших внуков. Вы, чем вы недовольны? И Африки, товарищи, Африки, это вообще кладезь, постоянно растущая кладезь, неограниченная для человечества, правильно?
Да.
Поэтому о чем мы сейчас сожалеем? Как вид, если вот я инопланетянин, мне что, жалко их? Не жалко. Зачем? Почему? Никого не жалко. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да, Лариса. Ольга, это Лариса. Вы знаете, я сейчас делаю предположение, оно, может быть, ну, прозвучит странно,
давайте.
Но оно у меня есть. Это связано с эмансипацией женщин.
Так.
Вот смотрите, природе для того, чтобы жить, нужно разнообразие. Ну, вообще разнообразие сущности, разнообразие генов. Ну, минимум два пола нужно, да? Два.
Ну да, ну, именно, например, да? Да, вот здесь согласен.
Каждый из них должен быть описан какими-то своими характеристиками.
Да.
И это не только там разница первичных половых признаков.
Нет,
это
нет,
еще
нет,
и некий, конечно, энергопакет.
Ну почему нет? Это поведенческое, женщин. Да, поведенческое.
Оно поведенческое модель. Стоит на энергопредпочтениях.
Я начинаю побаиваться вот. Ваших слов, ну ничего,
нет,
давайте.
Нет, посмотрите. Да. Ну,
оставайтесь в рамках науки, оставайтесь в рамках науки.
Первичные половые признаки. Например, давайте. Женщине для того, чтобы выносить ребенка, нужен покой, темнота, тишина. Так?
Да.
Так. Мужчине для
пещера,
того, чтобы...
Пещера, сделать, пещера,
пещера. То есть мы описываем ее, да?
Пещера, пещера, пещера. Да, она покой, должна быть при пещере, да. Абсолютно верно.
Да. Мужчине для того, чтобы сделать ну, плодотворно то же самое, нужен наоборот свет, напор, направленность, вектор движения. Понятно, да? То есть это энергии все.
Всякая беготня там за мамонтами и так далее. Все понятно.
Да, бегать это здесь разные, все разные как бы настроения. Да?
И
разные...
где-то кого-то в спину застрелить, чтобы вернуться и забрать его жену, естественно.
Да, ну, то есть разные настроения. И так вот, когда женщина получила импульс стать мужчиной, в сущности, когда мы ей сказали, будь равна мужчине.
То что?
Она получила в свое, так сказать, распоряжение, в том числе вот этот напор.
Угу.
И вот здесь самое интересное начинается. Мать и сын. Мужчина никогда не пойдет поперек женщины. Сын никогда не станет преодолевать мать. То есть если мать хочет быть энергичным мужчиной, ну, в сущности, да, мы же ей говорим, давай, будь равна, иди работай, ты сама за себя отвечаешь, сама социально, понимаете, да?
Да?
Сложнее немножко, чем на поверхности лежит,
да.
Но в сущности так. Рядом стоящий мальчик уступит ей свою возможность быть
такой. Таким образом сделается женоподобным, вы имеете.
Именно.
Спасибо.
И таким образом миндалевидное тело будет работать так, что будет подавлять гипоталамус.
Я понимаю.
Гипоталамус будет подавлять семенники, и поэтому зачем нам? Мы же уступаем женщинам их место в мире. Оставим так в уголке
постоянно. Скажу, а можно тогда цивилизационно, вы скажете мне, почему в России, в Белоруссии, в той же, Скандинавии, вообще цивилизационно рулят женщины, а мужчины привычно уступают им?
Это прям я изучала, это прям специально на женщинах с такими пакетами.
Войны и алкоголизм.
Ну, алкоголизм как результат войн тех же.
Там немножко сложнее связь. Да. Женщина, потерявшая сына или мужа, испытывает страшную боль.
Да.
И для того, чтобы не испытать ее снова, не дает им как бы жить. Стой, куда пошел? Да. Не делай этого, не прыгай, не бегай. Стой рядом, сам понимаешь, да? Она начинает придерживать. Это родами испытываемая боль от потери.
Я понимаю.
И вот это сдерживание, оно как бы в конечном итоге развивается вот в такую вот парализацию мужчин, как боли.
Спасибо.
Ну и сам факт того, когда погибают мужчины на войне, то женщина же должна как-то сама себя обслуживать, деревнями целыми.
Я все-таки возвращаю вас. Да, это правда, но как-то сохранять этот субсистенцию.
А потом он один такой рождается, и все над ним там, над ним, конечно.
И не дают ему умереть ни в коем случае. Да. Как раз говорят ему, не будь мужчиной в сущности, да? Потому что ты не должен умереть. Это понятно. Значит, слушай, у меня другой вопрос. Есть Азия, Африка и Латинская Америка. Азию я знаю в меньшей степени, Латинскую Америку хорошо знаю. И, хорошо, как мне представляется, все-таки я изучал, занимался. Вот, я не понимаю, в чем тут такая существенная разница? Вот в чем, понимаешь?
Давай
прямо скажем. Мы уже говорили об этом некоторое время назад. В России войн было мало. Просто я утверждаю это, я готов это доказать с учебником.
Мало.
В России войн было мало. В России Россию застигали, если сравнить с Европой, в России не было войн почти. Да, потому что в Европе, посмотри там историю, например, какой-нибудь Фландрии, если там каждый год война, каждый год, там, например, в 17 веке, ровно каждый год война, все, без всяких вопросов.
Но еще Европы потом, нет в этом списке.
Как только возникает, у них год мирный какой-то в Европе, они моментально высаживаются в Англии и начинают бороться за английский престол. То есть уже на своей земле нет войны, обязательно учинят где-то рядом. То есть там война на войне ежегодно. В России такого не было. Россия все-таки окраина. Россия окраина цивилизации, Россия окраина Евразии, Россия окраина европейской цивилизации, Россия окраина всего. Да?
Вот чем окраиннее, чем больше Азия, так там и все хорошо.
Окраина. Значит, будучи окраиной, она избежала многих войн, но не избежала мировых, по несчастью, не избежала мировых. Но это из-за амбиций царей собственных, которые лезли во все, да. Ну, хорошо, это так. А теперь, Первая мировая война, по крайней мере. Значит, я возвращаюсь. А в Латинской Америке, когда ты путешествуешь по Латинской Америке, они сейчас, они пухляки, которые жрут там чорисо, они пухляки, которые жрут свинину с бобами. Я не очень понимаю, чем они так здоровее нас. Почему у них...
Белки. Все хорошо, белки.
Да дело не в белках. Дело в том, что... Ну и что белки? Ну и наши жрут белки. Это же тоже свинину с картошкой. Они там жрут свинину с бобами.
Одно дело свинина с бобами, другое свинина с картошкой.
Бабы. Ты думаешь, разные?
Конечно.
Они жрут свинину с бобами, фижал прет с этими, с обрезками копченой кожи свиной, знаешь, вот такое вот. И это очень вкусно пахнет. Ну,
растительные еще белки.
Потом они сразу моментально начинают танцевать и довольно долго танцуют потом и так далее. Я не вижу, почему они здоровее нас. Я много путешествовал по Африке. Они очень больные люди, очень больные люди. Постоянно очень больные люди. Коля Сосновский, который тоже помер, кстати. Значит, Коля Сосновский по моему наущению пошел искать чувака, который резал мне из пауда ферру, из железного дерева. Приехал туда... Говорит, где мастер такой-то? Жузе, например. Где Жузе? Это он умер. А он спрашивает, почему умер? Что-то случилось? А ему жена этого, вдова, говорит. Как? Говорит, он был старый. Он был старик. А Коля говорит, стоп. А когда он умер, сколько ему было? Она говорит, 42. Он умер от старости в 42. Он умер от старости. Ему же было 42. Говорит, вдова, и так глядит в глаза. Что, дурак, не понял, что?
А
умер
сколько?
От старости. А?
А вдове сколько?
Жене, вдове там 35. Но она вот бабка, значит, она вот умрет тоже в свои 42. Но она говорит, Жузе, он умер от старости. Коля говорит, а сколько лет? 42, она говорит. 42. Никого не вызывает сомнений, что в 42 человек умирает от старости. С какой стати больше жить?
Ну, тогда, если эти вот, все исследования проводились...
А очень больные люди.
Проводились в определенной выборке, они тоже там считали, что 42 это старость, и брали особей, скажем так, помоложе.
Поэтому я не знаю, ребят. Так, детей надо заводить молодыми. Белки versus крахмал, большая разница. Радионуклиды, погода, море. Мы же тоже туда ездим отдыхать, а не они к нам, говорит СД. Ну, может быть. Ну, может быть. В Африке нет Wi-Fi просто, и они не облучаются, говорит 56-й. Теперь весь МФЦ слушает вас волей-неволей, говорит Ярик и Артем юристы. Подсадил своих коллег на ваш подъем. Теперь весь МФЦ слушает вас волей-неволей. Весь МФЦ, послушайте меня. Если человечество однажды погибнет, и на страшном суде русские предстанут перед судьей, не знаю, кто это будет, Ян Лован, например, судья ада китайский, например. Ну, не знаю кто. Значит, и спросят русских, скажите, что вы создали хорошего? То русские скажут, мы создали литературу 19 века и МФЦ. Вот я вам серьезно говорю. Нет, сейчас можно я скажу? Лучшее, что сделали русские за всю свою жизнь своей цивилизации. Лучшее, что сделали русские. Это литература 19 века и МФЦ.
Подождите, а Гагарин? Мы же привыкли, нет, что
тогда,
Гагарин...
Тогда, если ты скажи больше, перечисли. Я тогда скажу так. Первое. На первом месте русские на страшном суде скажут. Мы создали литературу 19 века. А их спросят, скажите, а на втором? МФЦ. На третьем. Победа в Великой Отечественной войне. На четвертом Гагарин. Четыре великих свершения. Но МФЦ на втором на месте. Втором. Я тебе серьезно говорю. Это лучшее, что... Это если мне плохо, если у меня не ладится, если у меня невезуха, деньги кончились, я иду в МФЦ.
И что там происходит?
Я заказываю какую-нибудь справку.
И смотрите просто. На таких
я говорю,
же,
можно, я, слушай, я говорю, можно поэтажный план? Поэтажный план. Я говорю, хочу поэтажный план. И создаю поэтажный план, и потом все. Выхожу на крыльях. МФЦ лучшее место на планете Земля. Я тебе говорю, я был на Щуке, но в МФЦ на Щуке. Угу. И был на Якиманке вот здесь.
Да.
Нет ничего лучше. Улыбчивые, спокойные. Да, сердечные. Ну, я не знаю, как сказать. Ты знаешь?
Одним словом, приятно.
Если можно, вот меня выгонят с работы, возьмите меня швейцаром, полотером каким-то в МФЦ хочу. Хочу только в МФЦ. Я честное слово. Вот я готов. Я унитазы буду там мыть. Ребята, я за все. Потому что такая атмосфера. Так хорошо. Честное благородное слово.
Многофункциональный центр.
Да. Это очень правильное место. Слушай, значит, водители хотят опять придумать. Я перескажу вам цены. Темы. Значит, темы мелкие. Ну, понятные. Я, может быть, не будем их обсуждать, но просто их назову. Саакашвили лишили украинского гражданства, то, что он выступает против Порошенко. Порошенко лишил его украинского гражданства, нашел там где-то, так сказать, там строчка неправильная, судимость, то все. Все, что было хорошо, стало плохо, его выгнали, Саакашвили.
Да.
Все, он не может. Понятно, и как божий день, что это политическое решение. Просто, ну и а что тут обсуждать? В Греции задержан россиянин, отмывший 4 миллиарда долларов через биткоины. Я не верю, что он это отмыл или что-то. Это человек, который организовал одну из бирж. 38-летний гражданин России Александр Винник. И всего через эту биржу прошло, насколько я понимаю, 4 миллиарда долларов с использованием биткоинов через его систему. Да. Его попросили поймать американцы, и греки его посадили сейчас. Что сказать? Ну, что я ж, как это обсудить?
Про биткоины
я скажу прямо, если честно. Меня сейчас зовут, опять вот это ребята есть, пишет мне один в Фейсбуке. Давай создавать биржу. Так, я прямо отвечаю. Товарищ, который пишет мне, давай создавать биржу, к Александру Виннику зайдите, спросите, хорошее ли это дело. Потом американцы зачем-нибудь захотят нас посадить, посадят, и ничего хорошего в этом нет, потому что посадят в Греции. Если бы посадили в Америке, другое дело. Павел Павлович Бородин, который сидел в Америке, бывший глава управления делами президента Ельцина, он говорил так, я, говорит, посидел в тюрьме в Америке, хоть английский подучил. Английский.
Ну, книжки там читать хорошо.
Он, наверное, подучил английский хорошо, говорит. Я прямо и ругаться научился, и все, говорит, прямо вот. Так вот, если... А то в Греции посадят, научитесь ругаться на греческом. Зафиг вам это нужно. Еще смешная тема. Значит, Якунин нанял... Якунин, тот, который шубохранилище. Владимир Якунин, бывший руководитель РЖД, обратился в Великобритании. Я читаю по Ньюзрукому. А, и его сын виделся тоже с представителями разных фирм, которые отмывают его репутацию и защищают от возможных будущих антикоррупционных расследований. А как они занимаются этим? Они устраняют публикации и пишут предупреждающие письма журналистам.
Счастье.
Журналистам. Там, в Англии.
Угу.
То есть, если начинается какое-то расследование, а эти фирмы узнают, а у них есть какие-то концы в газетах, они ему пишут предупреждающее письмо. Что вы пишете? Вы пишите, пожалуйста, свобода в стране. Но мы к вам обратимся с иском, и у нас есть основания полагать, что мы выиграем. И также пишут главному редактору. Вы пишите, пишите, но мы вас засудим. Это наняли Якунины, как предполагает эта публикация. Значит, GPW&Co скрывала активы Якунина, добавляя в цепочку владельцев дополнительной компании, чтобы журналистам было труднее добраться. Дальше. Еще Мишкон де Рейя отслеживала в прессе публикации о Якунинах и защищала на основе законов о клевете и неприкосновенности частной жизни. То есть постоянно ограничивали публикации Якунине и писали журналистам, что их засудят. Дальше. Иденхаус. А нет, нет, простите, Иденхаус — это один из особняков сына Якунина. Секунду, нет. Еще. Еще какие-то фирмы тоже. Project Associates. Значит, тоже нанята пиар-компания, которая отмывает сына Якунина таким образом, чтобы публично отгородить сына Якунина от самого Якунина, сказав, что сын Якунина не имеет отношения к отцу Якунину. То есть там целая пачка фирм юридических занимается отмыванием Якунина. Ну, что тут сказать?
Да нечего тут говорить.
Давайте не будем комментировать. Мы же не будем с вами говорить, что черного кобеля не отмоешь до бела, правильно? Не будем комментировать. Движение.
Подъем. В движении.
Сколько еще фирм заработают на всех остальных, когда те подъедут в Лондон? Вот это смешно. Вот молодцы, ребята. Слышишь? Ну, хорошо. Белорусский бас-терминал и этот самый, и железнодорожный терминал. Вот между ним и Маяковской стоит все напрочь в смерть. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 27 июля.
Подъем.